Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, июль, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Здравствуйте. Борис Байкович, достали его стыки на ТТК. Так в метро нет стыков, Борис. Так вот, как вариант, просто предлагаю, но сам, честно говоря, не очень в последнее время на метро. 4 балла пробки в Москве. Движение пишите на плюс 7-925-48-94-8. И в Телеграм «Говорит МСК Бот» от Балашихи до МКАД Горьковка стоит. Ну или это уже шоссе энтузиастов там. Разница-то какая. И Ленинградка на въезд в город и на выезд. Все это до международное оно шоссе-то называется у нас. Да, вот там все очень-очень-очень плохо. А на самом деле, если вы едете в город по Ленинградке, то даже, наверное, от Шереметьевского шоссе вы встанете в пробку и насладитесь обществом друг друга, дорогие автомобилисты. Когда уже все свалят в отпуск, опять пробки, пишет Иван. В районе Сити стыки просто адовые, пишет Павел. По поводу отпуска, Настя мне присылала материал, где там какая-то часть россиян, чуть ли не больше.
Да, больше половины собираются работать в отпуск.
Собираются работать в отпуск. А ты собираешься работать или ты собираешься в отпуск?
Я вообще решила пренебречь отпуском.
Да, к черту это все. Знаешь почему? Как же этот есть термин? Вот кто знает японцев, кто работал в Японии, может подсказать. У японцев есть термин, я его не помню, он означает переработку и смерть в связи с переработкой. То есть человек, который работает и умирает прямо на работе, потому что слишком много работал.
Потому что просто
работал.
Больше негде, Лёш. А? Умирает. Ну, когда ты не выходишь с работы, у тебя есть резиновые тапочки и лапша.
Это я к чему? Это когда мне в следующий раз будет кто-нибудь звонить и рассказывать, как оно там у японцев, я обязательно спрошу, насколько сильно этот человек работает здесь, в России. Ну, ты понимаешь, да? Мы любим Японию за то, каких высот в экономике Япония достигла, например. Нам очень нравится Япония в технологическом плане, но никто из нас почему-то не хочет умирать на работе. Такая вот...
Кроме тебя. Да.
Ты хочешь все-таки... Ты хочешь, Алексей, рожать в эфире, ты хочешь умирать в эфире, ты хочешь вся жизнь, чтобы была твоя вот так, как на ладони,
да? А я не делю вот жизнь на работу и на работу.
Короси это называется. Короси! Настя, нормально звучит? Короси!
Да.
Да, вот. Смерть от переработки. Да, спасибо большое, Александр Латышев мне это написал. Короси! Все, это если ты работал, как Настя, а потом, ну, издал какой-то последний звук, а последний звук обычно не очень приятный, ну, ты знаешь, да, эту всю историю?
Ну, не, смотря...
Мы каждый раз, на всякий случай, всем тем, кто романтизирует смерть, напоминаем, что смерть не выглядит романтично на самом деле, она выглядит прозаично, то есть, скорее всего, этот звук какой-то не, я бы сказал, не оральный звук, не «ох». Вот это вот что-то такое. Нет. Ректальный звук, да, безусловно. И да. И все, что с этим связано. Доброе утро, дорогие друзья. Пойдемте к темам. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Где отбивка? Где отбивка, старичок? Где отбивка? Я нажимаю на отбивку, а ее нет. Что, не работает? Да и не работает.
Ничего не работает, да?
Ну вот видишь, да, у него все сломалось уже. Да это не важно, на самом деле, Настя, вот уже отбивка и прозвучала, правильно?
Да.
Слушай, во-первых, мы следим за тем, что происходит в Иркутской области. Естественно, там все эти подтопления. И вот тут приехал чиновник, значит.
Он губернатор Краснобай.
Губернатор Краснобай.
Златоуст.
Красноярского края Александр Ус. Приехал в затопленный город Канск и пообщался с местными жителями. Я не буду вас мучить, я прям включу со своего телефона.
Что никого не обидит. Хорошо?
Ну, что у нас?
Выбрали.
А вы дорогу нашу видели, ехали? А если сейчас вода пойдет, размоет? Нам вертолеты будут присылать?
Что вы хотите мне сказать?
Нет, ну просто...
Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу.
Я не качаю, я спрашиваю.
И мы дорогу видели, и котельную видели, и все. И губернатор...
Я спрашиваю, если ее размоет, что нам делать?
Если ее размоет, значит, ее восстановят.
Что это такое, что ее размоет? Его сняли, чтобы поднять дорогу выше на уровень
период наводнений. А убрали асфальт, и ее до сих пор асфальт не постелили.
То есть вы хотите, чтобы мы сейчас асфальт положили, чтобы потом было труднее в случае чего вскрыть, чтобы убрать воду, да?
Реконструкцию сделать дороги.
Ну вот давайте мы сейчас разберемся, не разберемся, а вот преодолеем эту ситуацию, а потом уже будем говорить про асфальт и прочие дела. Нам надо сейчас, чтобы люди не пострадали, прежде всего, да?
Ну, давай хотя бы не асфальт, ямочка.
Конечно.
Нет, так дорогу размоет, мы откажемся. Все.
А кто бы не против?
Ну, давайте мы сейчас разберемся, не разберемся в этой ситуации.
Они говорят об одном и том же.
Ну, давайте мы сейчас разберемся, не разберемся в этой ситуации.
Давайте, зажмурившись, переживем это, неизвестно что сейчас начнется.
Значит, подождите, ты что, хочешь качнуть, что ли? Я тоже сейчас качну, Настя.
Да не, я просто спросить.
Нет, Настя, ты хочешь качнуть, я качну.
Ты заметил, как женщина быстро отъехала?
И видел я и микрофон твой видел, и монитор твой видел, тебя видел, да все я видел, ну что? Ну и что?
У людей горе, а он угрожает народу.
Нет, знаешь, что, ты хочешь качнуть, что ли, Настя? Я не понимаю. Давай мы сейчас разберемся, не разберемся в этой ситуации. Как
ему пытались донести, что дорогу хотели построить настолько
женщина,
высокую.
Вы хотите качнуть, я не понимаю.
Чтобы никакое наводнение
качаете,
не смыло.
Что ли,
все смоет, одна дорога останется, по которой все выйдут.
Вы покричать сюда пришли, что ли? Вы покричать? Давайте мы сейчас решим эту и не решим ситуацию. Давайте вместе все решать, не решать эту ситуацию.
Я сейчас уеду от вас.
Вы что, хотите, чтобы мы сейчас положили асфальт, а его потом смыло вместе с вами? А мы его заново, что ли, клали? Потому что я не понимаю, это что?
Да, вас тут же не вернешь.
Какой, это, собственно, в этом смысл? Так это если же вас смоет сейчас вместе с этим асфальтом, так и дорога-то не нужна будет уже второй раз. Зачем ее класть, собственно? Давайте мы сейчас разберемся в этой ситуации, не разберемся. Значит, какая ситуация? Значит, есть вода. Есть вода, она топит дома. Топит дома, в затопленном доме жить не получается. Настя, а что, ты молчишь теперь, я не понимаю, что игнорировать меня будешь? Что? Я сюда приехал, что, чтобы меня поигнорировали? Что? Так я поеду. Мне что, заняться нечем, что ли?
Можно с вами поехать?
Конечно, можно, конечно. Но сейчас разберемся, не разберемся в этой ситуации. И сразу поедете, не поедете со мной. Не со мной, естественно. Что же поделать?
Не туда, да.
Конечно, да. Ну, что, нормально.
А кто будет следить за ситуацией?
А что, это Госдеп, что ли, я не понимаю, опять? Госдеп, да?
Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем.
Вам кто-то платит?
Да.
Вам кто-то платит, я не понимаю.
Вот недавно на Сбербанк
онлайн. Да дело в том, что у нас асфальт.
Опять.
Ну, во-первых, упало. Асфальт, да, давайте начнем с этого. Давайте будем говорить правильно. Ну, у нас его нет. Ну, нет и нет.
У вас же наводнение.
Асфальта нет нигде.
Хорошо,
есть только асфальт, на самом деле, да, как бы вы должны иметь в виду, что как бы, говорить надо правильно. Ну, а если нас смоют? Ну, что ж, поеду в другой район, кого не смыли. Ну, что, ну, я не понимаю. Ну, вот такая история. Что это нужно добавлять тебе, Настя?
Ну, сделай ему урок, как надо общаться с
людьми. Да не, нормально общается. Мне кажется, все правильно. Что-то надо разобраться, не разобраться, в самом деле. Ну, как-то, ну, надо для начала. То все, 5-10, да? Туда-сюда, почему нет? Включи медяника. Сразу видно, что ему в напряг с ними общаться, пишет Дмитрий. Нет. Если посмотреть это видео, вы поймете, что на самом деле народ рад начальнику, который приехал.
Все то ли щурятся на солнце, то ли улыбаются. Я не понимаю, как солнце.
Они рады начальнику, они рады рассказать начальнику о своей беде.
А если асфальт!
Ну, что такое, я не понимаю. Ну, что, вы хотите здесь это покричать, что ли? Вот, понимаешь? А ему нравится быть начальником. То есть там, на самом деле, идиллия.
Рот затыкает людям сразу.
Нет, почему? Он ничего не затыкает. Так, подождите, давайте, разберемся. Ну, уверенный человек.
А зачем вот эта фраза про качнуть? Права качнуть.
Вы качнуть права хотите? Давайте я качну.
Я вам тоже качну.
Давайте, поедем вместе вот на Качновский, качнем права.
Я вам тоже могу качнуть, он сказал.
Я тоже вам могу качнуть.
А я вам могу качнуть.
Ну, знаешь, история заходит как-то, как то губернатор какого края, прости, это важно. Просто потом, когда меня будут преследовать, Красноярского края, значит, когда меня будут преследовать, я буду знать хоть кто. Вот, заходит как-то... Александр Ус в качалку. Говорит, вы что, тут качнуть решили? Давайте я качну. Ну, например, такая шутка. Да, как просто набрасываю вариант. Вот Александр Ус на бензоколонке. Качнуть решили, правильно? Ну, например, как вариант. А, например, на нефтяной вышке. Качаете, да? Ну, качайте, качнуть решили. Вообще, кстати, смотри.
На детскую площадку приходит, да-да-да.
Да, вы здесь рядом с качелями.
Качнуться решили.
Да,
еще
качнуть
решили.
Я вам
сейчас качну.
Сейчас качну, конечно.
Еще 10 раз, пожалуйста.
Да, конечно.
Но потом домой, уже хватит.
Я вам качну, я могу качать. А подожди, это он как бы признался, получается, в том, что он, ну, такой, это, как это говорят, бузатер, что ли? Он что, он
этот... мог бы оказаться на стороне, то есть он мог бы быть жителем этого района.
Он бунтарь, что ли, я не пойму? Он может тоже качнуть, что ли? Как-то странно. Ладно, пойдем дальше. Ну, правда, ну а что тут говорить? Давайте разберемся, не разберемся и пойдем дальше. Да, еще, значит, пока там разбираются с дорогой, просто сегодняшняя очень важная новость. И вам, я думаю, она всем понравится. Если вы обратите внимание, попробуйте посчитать. Смотрите, в 4 триллиона рублей обошлись бюджету России незавершенные стройки. Незавершенные, замороженные, если говорить словами народными. В стране более 62,5 тысяч таких объектов, недостроенных. 4 триллиона рублей. 4 триллиона – это 4 тысячи миллиардов. Может быть, миллиарды мы как-то, ну, нам легче воспринимать, хотя мы не понимаем даже, что такое миллиард на самом деле. Ну, вот помните в доме полковника, да, Захарченко, там было 9.
9.
Потом нашли еще каких-то людей, уже было неинтересно, там был, по-моему, разговор про 12. Ну, мы уже привыкли, что в квартире может лежать там 9 миллиардов, 12, 13, какая разница, мы уже привыкли. Здесь же триллионы, это новая красивая цифра, но это по всей России, недостроенных разных объектов абсолютно. Что это такое? Вот чтобы приблизительно понимать, да? Я посмотрел, сколько стоит Крымский мост. А Крымский мост обошелся нам в 228 миллиардов. Ну, по разным оценкам, там есть чуть больше, кто-то говорит, кто-то меньше. Вот, 228 миллиардов. То есть, вот так можно 10 раз построить, еще 10, ну, в смысле, еще 9 крымских мостов построить, и останется, сколько, Настя, останется? Еще миллиард 200, триллион 200 миллиардов примерно, да, останется, если я правильно считаю. Ну, вот, представляешь себе. Ну, смотри, можно построить космодром Восточный. Он обошелся, по словам Рогозина, вот последняя информация, которая проходила, в 92 миллиарда рублей. Например, можно построить мост на остров Русский еще раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Потому что он примерно обошелся в 1 миллиард долларов. Ну, так, эквивалент, так пишут. Ну, прикинем, ну, пускай это будет 60 миллиардов. Может быть, 62 миллиарда
рублей.
Но это
же все нужно рассматривать целесообразность. Если больше не нужно нам много, там, 5 космодромов, достаточно там 1-2.
Я понимаю. Да ты сейчас
выйдешь... А больницы там вот эти вот, то, что, собственно, недостроено осталось.
Вот уверен, что больницы?
Я прочитала, и у меня глаз из знакомого выдернул здание. Нет, на 20 миллионов, например, там, убытков от того, что недостроили какое-то новое здание Санкт-Петербургского государственного университета, где я училась. Я пошла даже смотреть, где это, потому что он в старых зданиях там распределен. Ну вот, например, здание университетов, школ, там, больниц. Ну, в общем, это какие-то обычные
инфраструктурные вещи. Я это к чему рассказываю? Вот представь себе, 60... Ну да, обычные инфраструктурные вещи для тебя и необычные инфраструктурные вещи, а успешные проекты для того, чтобы жить хорошо и припеваючи для тех, кто это не достроил. Правильно? Ну, 62,5 тысячи объектов недостроенных по России в разных городах. Если разделить 4 триллиона на 62,5 тысячи, получится по там что-то 64, наверное, миллиона.
Ну, это непонятно, что это за деньги, прям потому что на них...
Не, ну вот если просто глупо
люди
взять...
Люди ремонты в квартирах на эти деньги себе делают.
На 64 миллиона?
Ну, я думаю,
ну, в общем, да, не, ну, знаешь, когда я вижу такие цифры, я понимаю, откуда у некоторых персонажей там берутся какие-то большие дома красивые, понимаешь? Ну, у меня такая сразу мысль, большие красивые дома, замечательные туалеты, бассейны. Туалеты в виде трона, вот недавно ты...
Я пропустила немножко.
В интернете
видела? Это до сих пор?
Да, трон, реально вырезанный из дерева трон. И это вот туалетная там...
Какая хорошая идея на дачу.
Очень красиво. Очень красиво. Но там, я понимаю, так дерево-то, наверное, не сосна какая-нибудь.
Бух,
знаешь,
наверное, корабельная.
Если была бы там сосна, ты бы прилипал, естественно. И занозы все время были бы у тебя в одном месте. А эти люди не хотят, чтобы у них какие-то занозы где-то были, правильно? Ну, то есть я теперь примерно понимаю, где можно, так скажем, наворовать. Ну, видимо, строительство штука очень удобная и хорошая. 62 с половиной тысячи замороженных объектов, недостроенных. Бюджет потерял, видимо, за все время. Вот за все, что недостроено. Это, кстати, счетная палата посчитала. Она сейчас будет составлять письмо официальное на имя Путина. Серьезно, то есть президенту это будут все засылать. Вот. Вот 60... Слушай, ну вот правда.
Что?
Это же все из бюджета. Это же все из денег. Это же все из, ну вот, прямо из кармана.
А вопрос, почему недострои стали недостроями? Почему их
Не знаю, вот Ковринская больница, почему стала недостроем?
Ну, это еще советский, насколько я понимаю,
допустим,
какой-то проект.
Ну, допустим, как вариант.
Там совершенно другая модель была.
Я могу тебе на примере Оренбурга, хочешь? В Оренбурге было такое место, по-моему, оно называлось «Атриум». В общем, что-то хотели построить прямо посреди улицы Советская, которая раньше была, наверное, какая-нибудь Рождественская или Воскресенская, или что-нибудь Губернская, ну, что-нибудь такое было. Ну, потом стала Советская. Это центральная улица, типа нашего Арбата, да? И там стали строить нечто, выкопали огромный котлован посреди этой улицы, и этот котлован существовал много лет. Потом было принято решение, видимо, когда уже все деньги были потрачены на этот котлован, а ничего не строилось, этот котлован просто засыпать. Ну, то есть его просто сравняли с землей, абсолютно выровняли.
На что потребовались деньги, да.
На что потребовались деньги. Положили, наконец-то, плитку, и стало все хорошо. Ну, и самое, что интересное, рядом с этим атриумом, которого не было и не будет, видимо, никогда в жизни, стояла высотка, прямо в Оренбурге, прямо в центре. Прямо она бьет улицу Советскую напополам. Огромная высотка.
Жилая?
Нежилая, нерабочая, никакая. Она недостроенная. Просто... Единственное, чуть ли не единственное высотное здание в Оренбурге, просто недостроенное, и все. И вот оно стоит. Я не знаю, снесли его, не снесли, но у меня есть подозрение, что его как не сносили, так и не снесли. Ну, то есть оно будет стоять теперь вечно, понимаешь, и когда-нибудь, через много тысяч лет, останется только эта высотка и пирамиды Хеопса.
Смотри,
все, больше ничего не останется
нам
в этой жизни.
Жители Москвы тут же подробности комментируют. Ховринскую недостроили, потому что плывун и геологические проблемы. Напоминают нам о том, что...
На Павелецкой тоже котлован, пишет Артем.
Да,
но больше всего, кстати, я на всякий случай, вот по этой информации, прости, сейчас ты скажешь про Павелецкую, да, ты хотел сказать?
Нет, про кардиоцентр,
про
который
кардиоцентр.
На Ленинском,
я
Москва.
Коротко скажу, и ты сразу про это. Больше всего недостроя в Московской области, по информации, которую мы
то
сейчас
получили. То есть это
чемпион по
недостроям.
Да, да.
Ну вот
да.
Кардиоцентр по Ленинскому, когда выезжаешь в область, там справа очень красивые, но я так понимаю, что застройщик, который тяжелые дома в благодарность, значит, строил кардиоцентр, то есть не совсем полностью бюджетные
так.
средства, построил жилые дома, они работают, а кардиоцентр красивый, но видно, что уже, что он необитаем. То есть там вот это вот такое же люксовое было здание, да? которое начинает разрушаться, да, там разбиваются окна и так далее. Этого очень много, но, наверное, у всех разные проблемы.
Понятно. А 74-й сразу говорит, что там под Ховринской больницей плывун, а когда ее снесут, на месте будут жилые дома. Может, там нет никакого плывуна? Может, плывун в другом месте у людей просто, понимаешь? Плывун, уносящий деньги бюджетные куда-то в карманы, может быть. Как вариант. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, во-первых, я вашей соведущей должен...
Анастасии.
Заметить, что... Да, Анастасии, что давно уже недострой советский давно уже не строится. Это уже практически разрушающиеся какие-то здания. Сейчас все достраивается, и все, что начиналось... конца 90-х, начало 2000-х годов.
Так.
Теперь смотрите по поводу цифр. 4 триллиона рублей, это примерно 60
нет,
миллиардов
нет,
долларов.
Секунду. 60, не 64 триллиона, а 4 триллиона.
4
рублей.
Триллиона рублей, это примерно 60 миллиардов долларов.
Ну, где-то да.
Вот, значит, где-то я недавно слышал цифру, что наши уважаемые люди в стране за прошлый год разбогатели на 40 миллиардов долларов. Где-то цифра сопоставимая, как вы можете понять.
Я понял. Но вы думаете, это что, они за один год недострой столько сделали? Нет, это весь недострой, собранный по России.
Я просто по поводу того, как бы, чтобы сориентироваться насчет этой цифры.
Насколько она велика, вы имеете в виду, да?
А вот я не могу сказать, велика она или
ну вот, я имею в виду, сориентироваться по цифре, сравнить с тем, сколько кто зарабатывает,
конечно,
и условно
да.
там, да, понять.
А теперь смотрите, да. мы на самом деле сейчас вот создаем вот эти все объекты с таким, в общем-то, я считаю, довольно-таки дикой скоростью. Но ведь это не просто ведь сделал объект и забыл про него.
Угу.
Это ведь вещь, которая требует постоянного внимания. Требует ремонта, требует рук, которые все это ухаживают.
Но это уже потом, это когда вы достроили. А здесь речь идет о том, что даже не достраивают. Понимаете, какая история?
Ну, я так... Вот у меня ощущение, на самом деле, что у нас идет какая-то сейчас такое вот пьяное строительство. То есть вот у меня... Это мое личное ощущение, что идет какое-то строительство, которое просто вот кто сильнее пролоббирует, вот туда и начинают денежки вкачивать, там строить. Абсолютно нет никакого-то такого осмысленного, обдуманного, объясненного
плана. Ну, понятно.
Плана.
Вы считаете, что нет плана. Спасибо большое. На самом деле, я сравниваю то, как строили раньше, и то, как строят сейчас. Вот так вот. Элементарно глазами. Потому что я... Человек не оторванный от жизни в этом смысле. Я не золотой ребенок и не жил за высоким забором в каких-то приятных местах, где растет нечто из Италии. Ну, знаешь, такое бывает. Люди там итальянские какие-то, саженцы у них. Вот это все красиво. Нет, я как-то попроще у меня все было. И я сейчас вот смотрю за новостройками в Москве, например, и теми домами, которые, в общем-то, отстраиваются, жилыми комплексами. Они гораздо приятнее, чем то, в чем мне приходится жить. А мне приходится жить уж много лет, на самом деле, в разных хрущевках.
Ну, вот, ну
а что?
Говорил,
а что? Ну да, хрущевка. А, да, есть такой момент. Спасибо, Настя, папы. Ну, я не знаю, немножко невзорово, да, этим бодрым утром. Короче, когда мне говорят, что необдуманное строительство, я вообще так вот окидываю взглядом Москву и думаю, а в Москве когда-то было обдуманное строительство, в принципе, вот так вот, если задуматься. А потом я, например, выезжаю в Подмосковье и начинаю смотреть на все ваши СНТ. Ну, просто... Это про обдуманность и необдуманность. СНТ, всевозможные.
Но я тебе лекцию могу прочесть.
У меня не возникает ощущения обдуманности. Более того, у меня возникает ощущение обдуманности только от нового строительства. Почему? Потому что ты приезжаешь в поселок, и ты видишь, что это отдельный поселок с отдельным забором, с правильной формы участками. И участки эти не по 6 соток или, не дай бог, по 3 сотки, потому что один участок на 6 разделился на 2, и там построили дома впритык. И если у кого-то что-то загорится, сгорит весь поселок сразу, потому что никакие нормы, ни пожарной безопасности, никакой вообще, в принципе, эти нормы не соблюдаются. Вот сегодня я вижу, что люди все-таки стремятся как-то, ну, стараются, если у кого-то деньги есть, ну, сделать красиво и правильно. Стремятся. Но мы ведем речь о недостроях государственных, куда выделяются бюджетные средства, а это потом все стоит. Вот нам говорят, на Шаболовке стоит...
Стоит.
Вот, якобы телевизионный какой-то центр там должен был быть, вот слушатель пишет. Да. Говорит, сколько лет уж стоит, вот просто глаз абсолютно не радует. И вот сколько таких объектов мы по Москве можем себе перечислить, я могу представить, это много. Но вот Москва не лидирует в этом смысле, в плохом, да, это плохой смысл, потому что недострою. Лидирует Московская область. Вот Московская область, понимаете? То есть, значит, по Московской области, если прокатиться по-хорошему...
Мы не видим каждый день глазами, а видят только те, кто там живут.
Да, ну вот прокатиться по Московской области вот так вот и посмотреть, где там что недостроено, окажется, что мама родная. А ты можешь, кстати, открыть эту статью, чтобы мы одну Московскую область не ругали, а сказали, где еще у нас много недостроев, в каких регионах России? Потому что это тоже, может быть, нам даст какое-то понимание.
Да, Кабардино-Балкария мне запомнилась.
Кабардино-Балкария тебе запомнилась, да?
Да.
Так, инфа
вот,
про...
Смотри,
да,
в давай. России приостановлено. Среди регионов лидеров по объему замороженных строек стали Ямало-Ненецкий автономный округ. Ненецкий? Ямало-Ненецкий.
Да.
Приостановлено или сконсервировано возведение объектов на 21 миллиард рублей. Челябинская область на 15 миллиардов рублей. Угу. Республика Кабардино-Балкария.
Кабардино. Прости, я не могу здесь посмеяться.
У меня глаз вперед убежал.
Кабардино-Болгария. Это прекрасно.
Кабардино-Болгария.
Золотые пески Кабардино-Болгарии. Приезжайте, дорогие друзья, покупайте
недвижимость. Наверняка там, кстати, есть на что посмотреть. 6,3 миллиарда рублей. Среди ведомств и госучреждений первые три места по недострою заняли МЧС.
О!
Как ни странно, 13,5 миллиардов рублей.
Так.
Росавиация 4,3 миллиарда.
Так.
И Санкт-Петербургский государственный университет на 2,8 миллиарда рублей. В общей сложности каждый из них возводит объекты на сумму 23,4 миллиарда.
И вновь мне...
И 103,
Настя, и вновь я испытываю гордость за нашу армию.
Потому что у нее нет недостроя.
Потому что нет, видишь, что не пишут, что какой-то недострой. Все нормально.
А знаешь, какие причины?
Габардино, Болгария, пишет Родион. Какая причина? Давай, давай, давай. Ну, это правда смешно, ну что ты, давай.
Эксперты называют причины затянутость процедур согласования возведения тех или иных объектов, а также низкую конкуренцию в бюджетных тендерах. То есть они не могут выбрать поставщика, что такое низкая конкуренция в бюджетных тендерах.
Черт его знает. Я думаю, что это говорит о том, что выбирают, выбирать низкого, выбирают того, кого выбрали, а он не строит. Вот как, какое-то такое у меня ощущение возникает. Низкая конкуренция. Ну, то есть на площадку не заходит множество разных людей, которые могут что-то предложить.
Почему?
Ну, потому что известно почему. Потому что ты же знаешь, что эту площадку заходить нет никакого смысла. Потому что там тендер выставлен так, что может это сделать только вот этот, вот эта конкретная фирма. И каким-то образом эта фирма, не знаю, твоего зятя, может быть, или еще кого-то. Такое случается иногда. Это лишь предположение. Лишь предположение. Но, может быть, оно правдивое. Дейтрис новости. День 35 в Москве, вот нам говорят, Щелково не достроит, дом на набережной, гостиницы будут сносить, да, сейчас будет обзор печати, это просто люди пишут, районку Кузнечики в Подольске, 17-этажные дома, котельные, школы, сады, оставалось произвести отделку несколько лет, все заброшено, это пишет Алексей. В общем, еще раз, 4 триллиона рублей у нас ушло бюджетных на недострои. Просто не достроили, и все. И сейчас эта информация отчетной палаты пойдет президенту. Ну, это вообще вопрос надо решать, потому что очень, ну, большие деньги. Это просто траты, которые можно было бы совершенно иным образом распределить, эти финансы. Что там гангстеры Кокор и Мамай? Пошли по этапу, это если коротко. Настя, и вот эта новость про, если ты позволишь, надпись «Город отстой». Значит, подошел человек к кому? К мэру Магадану,
к мэру, да, прощение,
Юрию Гришану, и попросил прощения. Знаешь, что это для меня лично значит?
Что?
Вот этот, который закрасил вандала, да, на него завели уголовное дело, что он холоп чертов. Потому что не
надо
мэра, не мэра он, нет, не мэра он оскорбил, а тех, кто любит свой город. У людей надо просить прощения, а он идет к мэру. О чем это говорит? Холоп.
Обиделся один мэр.
Холоп.
А люди-то сказали, что холоп, проблемы есть.
Холоп,
ну, да,
холоп,
ладно,
холоп. Вот перед людьми надо извиняться, понимаешь? Что оскорбил он, что, мэр, что ли, он оскорбил? Ну, мэр куда-нибудь потом уедет, и
ну,
все.
Ну, не видно оскорбленных людей там.
Ага, ага. А мэра оскорбил, вот все. Извините, пожалуйста.
А
кстати, к начальнику сразу побежал. Ой, какой бунтарь, ой, какой молодец. Прям Жанна д'Арк, сгоревшая на костре. Просто хотел отметить этот момент.
Россиян предупредили о росте цен на мясную продукцию. Вечерняя Москва тоже об этом пишет, об этом вообще везде, во всех газетах. А что случилось? Оказывается, импортеров кормовых добавок обяжут доплатить НДС за последние 3 года. И если они начнут эти деньги выплачивать, то они будут просто добавлять к стоимости кормов, чтобы это вернуть. И, а мы будем добавлять к стоимости мяса. Для,
не, для я 10%. Буду просто, смотри, я буду вместо килограмма буду 900 граммов покупать, и все. Меньше буду есть.
Меньше будешь есть, да.
Это вот классно. Смотри, какой я буду стройный, классный. Мне
еще
будут делать стройнее, комплименты.
Даже.
О, спасибо, Настя!
Да,
нет, но всегда есть к чему стремиться.
Более 100 мероприятий хотя подготовили казалось в Москве ко дню семьи, любви и верности. Ну-ка, Леша, когда у нас день семьи и верности и любви?
Это Петр и Феврония?
Видимо, да. Я так понимаю.
Тетя Настя, это Петр и Феврония?
Да.
Это где-то в июле?
Дядя Леша.
Может быть, это авто... Нет, это
ну, я
не
так
второе.
Понимаю, что вообще праздничные концерты июля, пройдут с 3 по 8 июля. То есть мы растягиваем, размазываем этот праздник,
ну,
на несколько дней. Ну,
праздновать надо вечно. Праздновать надо 365 дней в году. Потому что когда человек празднует, ему не до бунта, естественно.
И 4 июля состоится летний бал, который пройдет в фойе здания Центра искусства «Меридиан». Вот. Но это все от «Вечерней Москвы» информация. И
вот
открываем...
Мих мне говорит, художнику создание семьи не грозит. Я тоже об этом задумываюсь, Мих. Как-то что-то...
Да,
это...
Лешечка, из тебя получится отличный холостяк.
Спасибо, Анастасия Эдуардовна, спасибо, да.
Аргументы и
факты.
Мне
вроде как и хочется, и колется, понимаешь, что-то не знаю.
И мама не велит. Баба Настя велит.
И баба Настя не велит.
Баба Настя в день любви и верности велит.
Велит мне?
Да, все, велит и благословляет.
Есть у меня, конечно, истории про любовь и верность, ну, в смысле, это день, но я никогда их не расскажу в эфире, все, погнали дальше.
Аргументы и факты. Открываем там дело извозчика Комарова. Как?
Дмитрий говорит, да ладно!
Появился первый серийный убийца.
Да ладно, еще салат. Поедим.
Да.
Это же будет на свадьбе, типа,
да,
салатик.
Ну, ты всех пригласишь, конечно.
Конечно, конечно.
Все сами за себя там заплатят. Да-да. Дело извозчика Комарова. Как в СССР появился первый серийный убийца? Тебе интересно? Ты когда-нибудь про первого серийного...
Я про серийных убийц, в принципе, все читал.
и про Комарова.
Мне очень нравится
все. Все, я пошла читать. Это аргументы и факты нас сегодня угощают.
Хочешь, я тебе посоветую? Ты же посмотрела «Чернобыль», тебе понравилось?
Смотрела,
хочешь,
понравилось.
Хочешь, я тебе посоветую русский сериал, который может тебе понравиться?
Давай.
На эту тематику. «Метод».
На эту?
Хабенский снимался, да, на тематику маньяков. Классный сериал. По-моему, режиссер там, по-моему, Быков. Ну, тот, который, ты знаешь, да, завод, вот эти все истории снимал. Классно, правда, хороший. Вот
да.
Прям я тебе искренне советую.
Хорошо.
Там именно про маньяков.
Запишу.
И с такими отсылками именно, с аллюзиями.
9.39, это был обзор пресс.
Ты смогла. Вот люди пишут «Метод», «Весч», «Метод», «Бомба», ну и так далее. То есть людям действительно классный сериал.
А «Метод огонь» пишут. И все разные люди.
Да, да, да. Я прям тебе советую по-братски, так сказать. По-братски или по-сынове. Давай, давай, давай разыгрывать эту историю.
Надо определиться, да,
по-сынове.
С какой-то, да,
по-внучачьи. По-внучачьи, давай, может быть, так, Настя?
Ну, это уже чересчур.
Тебе, понимаешь, ты не могу... Понимаешь, ты в матери мне не годишься, потому что тебе...
10 лет разницы
всего. Всего 40, да.
Нет, это бывает исключение.
Да, нет, давай как это... Старшая сестра. Будешь мне старшей сестрой?
Да, да, давай.
Хорошо. У меня, кстати, есть старшая сестра, и вот ты будешь старшей сестрой, эфирной. Да, и как это тебе? Настя! Настя, а я должен шалить все время, а ты должна...
А мы должны ссориться на ровном месте.
Тихо, тихо! Вот так вот. Нет, тихо, родителям расскажу, нет?
Старшие сестры, по-моему, исключительно самоутверждаются за счет младших братьев.
А младшие братья, думаешь, не самоутверждаются за счет старших сестер? Мы, во-первых, можем учиться на ошибках наших старших. Всегда, всегда. То есть, ага, вот за что Насте там, например, подзатыльник дали. Тогда, значит, я так делать не буду. И в этот момент такой раз прильнул к родителям и такой...
Ага, да-да-да.
Ой, говорит, ну хорошо, хоть Лешенька у нас, маленький наш хороший. Вот никогда не делает, как старшенька. Ну, Светочка у нас. Как Светочка? Вот у нас Лёшка.
Это я бедничал,
а ты, нет,
я надеюсь.
Нет, конечно, нет. А ты, естественно, с лицом демона такой. Знаешь, как вот Том и Джерри, ты смотрела, когда Том делает вот это?
Ну, ой, то есть, боже мой, нет, я уже такие не помню.
Нет?
Том и Джерри. Том и Джерри, я вспомнил.
Ты что, ты не знаешь,
мышки?
Мышки и кошки. Все, пошли дальше. Мышки и кошки. Ладно, еще, на самом деле, сегодня очень такая плотная информационная повестка, и, например, активисты предлагают легализовать проституцию в России, какой-то там фонд, не фонд,
форум,
как это? Форум секс-работников, они говорят, надо легализовать.
Они говорят не так, они говорят, надо исключить... статью за проституцию из КОАП, потому что это поле для злоупотребления силовиками. Вот.
Ну, то есть, они говорят, надо легализовать. На самом деле, просто они это говорят иными словами. Ну, давай так, давай попробуем их терминологией пользоваться. Почему? Потому что, наверное, они таким образом пытаются прикрыть свой зад, чтобы их не обвинили в том, что они пропагандируют.
Чтобы их больше не ругали. Они ничего не пропагандируют, на самом деле.
Вот, вот. И они выбирают самые мягкие формулировки, чтобы как бы предложить, но не бунтовать. Вот, ну, примерно так. Я провел голосование у себя в телеге, ну, точнее, я его завел в 8.52, сейчас 9.42, там не так много голосов, на самом деле, 633, но тем не менее. Я спросил так, активисты предлагают легализовать, все-таки я написал, проституцию в России, ваша позиция. 61% сказали «за», 21% сказали «против», 18%, вот сейчас 61, 22, 17, вот меняется просто позиция. 17 сказали, ну, примерно 17-18 сказали «не знаю». Давай проведем голосование в эфире. Точно такое же я хочу сравнить. Вот смотрите, когда и если заговаривают о том, чтобы вывести из-под административной ответственности вот это все дела с проституцией. Разговор этот, на самом деле, появляется довольно часто, ты знаешь. Это как вынос Ленина и прочее. То есть,
чуть реже вынос Ленина, я бы сказала.
Чуть реже, но довольно часто. Довольно,
но регулярно,
часто.
Раз в год.
Да, точно. Примерно раз в год. Ну, давай прощупаем почву, посмотрим, что люди по этому поводу думают, и проголосуем. Допустим, вывести из административного регулирования, так скажем, да, из более административных наказаний.
От 1,5 до 2 тысяч рублей. Это я информирую. Просто я, например, не знала. Не помнила, сколько там за это.
Значит, и вы говорите, да, надо. 134-21-35, как бы давно пора, и здесь должны быть какие-то уже послабления в этой сфере, потому что вам так кажется.
Они утверждают, эти активисты, что якобы 4 миллиона человек.
Ну вот, вам так кажется. 134-21-35. 4 миллиона проституток у нас?
Я так поняла, что они именно про это говорят.
Мне всегда страшно, когда я слышу такую статистику. Почему? Сейчас я заведу голосовать. 134-21-35. Да, надо в каком-то смысле либерализацию провести, законодательство. в этой сфере, 134-21-35, 134-21-36. Нет, не нужно проводить никакой либерализации, должно быть все жестко, никому ничего такого разрешать нельзя, очень плохое дело и так далее. 134-21-36 в таком случае вы набираете. И 134-21-37, если вы говорите, вот, по-честному, я не знаю. Ну, я не знаю, я еще как-то не определился, я думаю, мне, в общем, непонятно. Это 134-21-37. 134-21-35, да, нужны какие-то послабления в этой сфере. 134-21-35. 134-21-36, нет, послаблений быть не должно, все должно быть очень жестко. 134-21-36, никому ничего не надо там разрешать, проституция – дело очень плохое, там, и так далее. 134-21-36. 134-21-37, да я не знаю, я подумаю, сейчас послушаю, что люди говорят вообще на самом деле. 4 миллиона проституток, и я помню еще такую статистику, 5 миллионов наркоманов и 5 миллионов алкоголиков. Один вопрос, Настя,
а знаешь, сколько школьников у нас
что в стране? Делают, подожди, а что делают все эти остальные трое полувозрелых людей? Что они делают? Ну, то есть, понятно, 5 миллионов таких, 5 миллионов таких, или это все в одно? Наверное, скорее всего, это...
Ну, они пересекающиеся,
да, наверное,
наверное,
наркоманы,
сущности.
Проститутки и,
и
алкоголики.
Да, безусловно, да.
Для сравнения, это все одна статистика.
Школьников, знаешь, сколько в России сейчас?
Сколько?
16 миллионов. Всего, на всю Россию, всего? 16 миллионов. Ну, это не мало,
ну, понятно, вот, ну давайте, для ориентира, пожалуйста, да. Говорите, да.
Алексей, Настя, здравствуйте, полковник.
Да, пожалуйста.
Ну, вы знаете, во-первых, мне кажется, что их 4 миллиона считали вместе с нашими чиновниками с пониженной социальной ответственностью.
Ну, смешно, допустим,
ну,
сарказм.
Да, ну, с одной стороны. С другой стороны, знаете, вот я как-то расследовал одно дело, когда через вот уличных проституток распространяли наркоту. Поэтому мне пришлось с ними много-много-много-много общаться, там в душу залезать, чтобы они рассказывали. Ну, в общем, ну, представьте, да, следователь, который хочет убедить человека, чтобы она вот рассказала, где она брала наркоту, кому продавала, там, да, добровольность и так далее, и так далее. Потом их освобождать от уголовной ответственности. В общем, на самом деле, ну, это 90-е годы еще были, то есть, на самом деле, судьбы-то там изломанные были, любо-дорого посмотреть, конечно. Вот, я это к тому, что мне кажется, что если у нас убирать вот административную ответственность непосредственно за занятие проституцией, может это и правильно, да? Но ни в коем случае нельзя здесь перегибать палку в другую сторону и создавать какое-нибудь министерство проституции, потому что у нас...
Ну, так, в Германии там где-нибудь вот такие есть.
Ну, во-первых, у нас их и так хватает, таких министерств, да? Во-вторых, это, что называется, если ты хочешь победить проблему, то есть хочешь, чтобы какая-то проблема осталась вечной, нужно создать комиссию по борьбе с ней.
Наоборот, вот, возглавить. Наоборот, это чтобы справиться.
Ну, смотрите, да, вот, вот для того, чтобы победить эту проблему, да, то есть создается комиссия, выделяются штаты, бюджеты, люди придумывают
как
себе работу.
Как вы победите?
Никак.
В смысле, уничтожить
никак.
Явление
никак.
Будет тяжело, но есть,
Настя,
проблема.
Ну, это, вы об одном говорите
правами.
Сейчас, это вы не поняли, вы об одном говорите. Вы как бы хотите с этим не победить, да. Спасибо, спасибо большое, да. Да, да, это был полковник, он говорит, что, возможно, личную ответственность, вот, действительно, административную, за занятие убрать, но легализацию в полном смысле этого слова, и вот, может быть, здесь я был неправ, когда завел голосование в телеге, не совсем правильно завел его, легализации с тем, чтобы создать некий специальный орган, который будет этим всем управлять, это неправильно, считает полковник. Давайте итоги голосования. Значит, либерализация в этой сфере нужна 61%, 34% не нужна. Нужна либерализация, 5% думают, говорит, мы не знаем. То есть все-таки считают, что, наверное, нужно личную ответственность вот эту убирать административную за занятие, якобы.
Наверное, да, потому что это просто ни к чему не ведет, мы знаем. Но есть еще другая проблема.
Но мы не знаем, на самом деле, еще пока, понимаешь? Когда практики...
Нет, мы знаем, что эта статья есть, и ничего не происходит, в смысле, не про явление, не исчезает.
Но
да?
Можешь ли ты дать гарантию, что если ее не будет, что это явление, например, как-то изменится в лучшую сторону, понимаешь? Я не могу дать такой гарантии.
Значит, изменится в лучшую, не знаю, но есть еще одна проблема, про которую не принято говорить, я не видела ни разу статей про это, про то, что
у нас кондиционер не включен, наверное.
Как существуют эти бордели? Ты знаешь, что снимают квартиры? Вот у меня...
Можешь включить кондиционер? Прости, жарко стало, тема жаркая. Настя мне рассказывает про бордели, про которую...
Я знаю, достоверно все знают, что в наших домах жилых три борделя. То есть в одной квартире там на первом этаже и в другом доме две квартиры.
А вы не боретесь с этим, что ли?
Смотри,
что вам
люди
все равно
в целом, вот я тебе могу сказать, люди в целом относятся к этому равнодушно. В целом ну, никто не осуждает, там, не с моральной, да, точки зрения, да, есть и есть, но есть проблема, потому что это проститутки, к ним приходят мужчины, иногда выстраивается очередь на лестничной площадке, они стоят, переминаются с ноги на ногу эти мужики, тут же ходят дети. Но это не в моем подъезде, но у нас в соседнем доме. Вот прям в соседнем доме. И еще там у друзей в доме тоже. На первом этаже они сегодня бегают, курят, там все время мужики, крики по ночам, там какое-то происходит насилие, ну, видимо, там дерутся или что-нибудь там делают. Понятно, да. И это все, никто ничего не может сделать, потому что мы вызываем полицию, там люди вызывают полицию, полиция приезжает, им дверь не открывают, все. Или кто-то предупредит, они
все ушли. Рассказываю. Хочешь?
Давай.
Значит, такая квартира была по соседству с квартирой моего товарища. У него просто так получилось, появилась такая квартира рядом.
А это просто обычные люди в аренду сдают, да?
Да, в аренду сдают, и вот там какой-то появился прям бордель-бордель. Ну, прям девки какие-то постоянно, крики какие-то, сигареты, мусор выброшенный вот так вот в коридор. Дом хороший такой, ну, не дешевые там квартиры, все дела. Раз полицию вызвали, два полицию вызвали, три полицию вызвали, четыре полицию вызвали, пять. Ну, и так я могу перечислять очень долго. Полиция ничего сделать не может. Ну, ничего, они приезжают, они там их могут выгнать, потом они опять приходят. Ну, что, это съемная квартира, по барабану.
Контрольную закупку провести, да, чтобы доказать, да, там, вдруг, чтобы 1500 штраф выписать.
Естественно, вышли на владельца собственности. Кто владелец собственности? Нашли владельца, говорит, так, вы владелец, давайте. Он говорит, я не владелец, я компания, которая эту квартиру сдает, там, ну и так далее, в аренду, значит, дает, а владелец находится за рубежом в такой-то вот стране.
Вычислить владельца не проблема. В Росреестр делаешь запрос, и вот у тебя владельцы. Дальше что?
Дальше. Нет, подожди. Я тебе рассказываю, как решить, а ты мне начинаешь рассказывать Росреестр. Решилась, потому что ситуация. Значит, ты дальше, они говорят, в полицию говорим, типа, что делать-то? Они говорят, так, надо, чтобы жильцы подъезда составили коллективную жалобу на то, что там организован бордель, по их мнению. Угу. И сюда уже придут не вот эти вот полицейские, да, какие-то там.
Не из районного отделения.
Не из районного, а придут уже опера.
А куда ты относишь эту жалобу? Прости, пожалуйста, у меня вопрос.
В смысле?
В главное управление или зачем? Туда же к себе в районное отделение? Откуда опера приходит?
Ты можешь в полицию, прям сдаешь.
В смысле, они, в районное же отделение?
Прям, ну, видимо, да.
Просто отдел другой.
Ну, видимо, да. Получают. И они приходят. И это уже приходят люди в пиджаках. Я прямо видел, когда они пришли. Это было очень интересно, я за этим наблюдал. Потому что, конечно, мне было очень интересно, как это все происходит. Они прям пришли, там в этой квартире находилось несколько девочек и парни с юга, так скажем. Они веселились. Парней с юга, девочек, всех, прям сразу, в наручники.
А кто им дверь открыл? У них проблем с этим не было?
Не открой, ну ты не открой. Ну, они вызовут тех, кто откроет эту дверь. Уже все. То есть уже дело пошло серьезное совсем, потому что пришли опера. Все. Это тебе не полицейский, который стучит в дверь тебе. Пожалуйста, откройте. Нет. Ну, то есть все, открывай. Тебе конец уже все. Значит,
то есть это значит, что дело какое-то было
открыто? Конечно, наручнички прям бам-бам.
А за что их судили?
Я тебе не говорю, что их судили. Ну, что ты куда? Ладно. Судили их. Боже мой, пустите этих хороших людей. Нет. Их просто забрали, пожалуйста. Да. Их можно до выяснения личности, даже если есть паспорт, держать трое суток. Все. Потом эти же люди поговорили с тем, кто сдает эту квартиру в аренду.
Опера поговорили.
Да, они вышли на владельца, и владельцу сказали, вы вообще в курсе, что у вас здесь происходит? Мы сейчас вашу квартиру вообще, так, ну, чтобы понять, может быть, вы как-то имеете отношение к организации проституции в России, а это как бы серьезно наказуемо. А мы сейчас вашу квартиру опечатаем просто, мы ее закроем навсегда. Пока вы сюда не приедете, а когда вы сюда приедете, мы будем разбираться. Может быть, вы какой-то там, ну, в смысле, ты понимаешь, да, организатор преступного сообщества с целью зарабатывания денег на сексуальных услугах. Ну, что-то такое. Все! В этой квартире теперь живут добрые, хорошие люди.
Коллективное письмо.
Которые никогда не шумят, ничего не происходит. Они в 11 отключают телевизор.
Леш, мы попробуем, расскажу.
Попробуйте. Ай, конфета. Реально коллективная. Вот именно коллективная. А иначе не работает. Прям так и сказали полицейские. Потому что пришел мой товарищ, говорит, слушайте, ну вы приезжаете, это бесполезно. Вы приехали, уехали, все то же самое. Говорит, надо коллективное. Мы говорим, что за дебилизм? Зачем коллективное? Надо коллективное. Только так это работает. Окей.
Минимум какой-то есть по количеству подписантов?
Да ну, я не знаю. Ну, я думаю, что человек, ну, если у тебя будет там 5-7 квартир, у тебя будет с этажа, то тебе достаточно, почему нет? Ну, сколько квартир на этаже есть, только тебе достаточно. Если соберешь с нижнего этажа и с верхнего, если им там что-то слышно, будет у тебя квартир, ну, я не знаю, в зависимости от того, какой у тебя подъезд, правильно? Ну, будет у тебя 12 семей, которые скажут нам, да, мы подтверждаем. Потому что, когда коллективное письмо пишут, знаешь, я понял фишку-то. Это значит, что не ты психопат, который просто ненавидит своего соседа, он, они там организовали бордель.
Ну, да-да-да.
О, там типа дурачок.
У нас даже
на психопатов
реагируют. Но...
Не, вот на них как раз не реагируют. Раза три приедут, потом скажут, что другие соседи-то не жалуются, значит, наверное, все нормально, это просто вот это какой-то больно чувствительный. Они, понимаете, они открывают микроволновку, и на меня идет энергия от этой микроволновки. Вот что, как это воспринимают эти слова полицейские, если ты один. А если это коллектив, если это весь этаж, все. Тут уже понятно, что весь этаж возмущенный. Мы будем жаловаться, мы писать письма. Кому? Ну-ка, Настя.
Кому в спортклубе?
Ваше президенту мы будем писать письма. На самом деле, нет, президенту не надо писать, надо вот такое письмо делать. Народ-то связываться не хочет, хочет вашему товарищу, соседям, и повезло, пишет Дмитрий Алекс. Да хочет все народ, просто народ, он же, как бы, вы же понимаете, боится тоже этой квартиры, боится тех, кто в этой квартире, боится, что если как-то кто-то в этой квартире узнает, что они связаны с тем, что вот написали коллективное письмо, что им, они могут как-то от этого пострадать. Это страх человеческий. Но ведь, вы же понимаете, в коллективе страха практически не бывает. То есть, если коллектив, то уже тебе не страшно.
Так, кстати, антилоп.
Конечно, конечно. Уже копытом пошел. Понимаешь, если ты один, один в поле не воин. А если несколько, то уже не страшно. Уже иди сюда, засранец вонючий. Ой, извините, я не буду тут, да? Хотел меня, что там, я сам тебя, да? А? Ну, помните это все. Кровь и бетон, история любви. В спортлото пишет сложный номер. Мы собрали примерно 10 подписей для того, чтобы убрали скамейки из-под окон, где пили алкаши, убрали. Алкаши перестали собираться, пишет Александр. Видишь? Коллектив. Коллектив. Коллективное сознание. Россия. Византия. Имейте в виду. Нормально?
Да.
Так что, Настя, давай ты попробуй разогнать свой бордель.
Да.
Ну, как свой. Ну, ты поняла?
Нет, ну, соседский. Это прям актуальная, актуальная, так сказать, новость.
Тем более
района.
У тебя же есть этот активист, который на Первый канал там ходит, он начальник по
дому.
А это
не в этом доме.
Не в этом?
В другом, я же сказала, в соседнем.
Ну, найди того активиста, он тоже, наверное, ходит какой-то, ну, может, другой какой-то
там
канал
есть,
ходит.
Конечно,
может,
конечно.
Какой-то приятный канал он ходит, я не знаю, активисты все в подъездах, они ходят же на канал на всякие, как эксперты.
Вот. Как придется.
Ну, вот и все. Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте. Вы по теме борделей?
Ну, в каком-то смысле, как с этим бороться,
не,
там, если
просто,
такое
просто
вот...
Не очень понятно постановка вопроса, что как можно легализовать то, что и так по факту легализовано.
Нет, вот
вы привели,
это
вы
не легализовано.
Ну, подождите секунду. Вы привели примеры борьбы общества с этим явлением.
Да.
Но борьбы вот тех самых оперов, которых, о которых вы тоже сказали, ее как бы не видно, потому что...
Угу.
Ну, смотрите, вот вы сейчас можете вбить в поисковик... Да.
Ну, подождите, вот сейчас аккуратно я спрошу, да, не советуйте, не говорите то, что может навести людей на определенные действия, и это
окей.
Может восприняться как некая пропаганда с вашей
да,
стороны.
Да, окей, окей.
Давайте.
Но просто согласитесь, это явление, мы знаем, что это явление существует.
Существует.
И, ну, такое, и создается, ну, ощущение такое, что, в общем-то, борьбы как таковой нет. Потому что доступ к этому достаточно...
Ну, тоже запрос должен быть простой. От общества, понимаете, запрос должен быть. Ну, вот, чтобы борьба была, запрос должен быть. Вот сидит, понимаете, вот например, какие-то девочки приехали, допустим, да, ну, пускай они будут с Украины. Ну, они приехали, нам что-то надо зарабатывать, например. Хотя они, наверное, сейчас в Польшу едут. Ну, ладно, пускай это будет какой-нибудь там, короче, с Урала приехали девчонки, короче. Надо зарабатывать, они, короче, сняли квартиру, и к ним ходят там пацаны. Они, типа, такие сами по себе, такие себе бизнесменши, да? Ну, допустим. Ну, можно же такое, наверное.
Может,
может быть, такое. Ну, это они так
хотя
считают.
Хотя впечатление такого.
Бизнесвуменши. Да. Ну, допустим, они решили там заработать. Где-нибудь на каких-нибудь сайтах разместились, может быть, не общедоступных, может быть, они выкладывают какие-то странные анкеты в Инстаграм, еще. Ну, сейчас соцсети, все, что хочешь. И вот у них там какая-то появилась, так скажем... Ну, какие-то посетители, так сказать, да? И вот они начинают ходить. А все соседи слушают эти звуки, и все нормально. Никто не жалуется, все замечательно. Ну, просто подумаешь, в ночи кто-то орет за стеной у тебя, и все, постоянно, как резанный там, да, там, Саша, ты ювелир. Что там? Я не знаю, что там происходит, понимаете, за стеной. Пока вы не пожалуете, пока вы не обозначите эту проблему, никто о ней не знает. Ну, вы понимаете, а опер же, он не сидит у вас под стеной, под дверью и не слушает же там, что же там происходит. Ну, никто не знает, проблема не обозначена. Кто ее обозначит, кроме вас? Вы должны обозначать. Но вы должны обозначать. А что еще? Понятно, хотелось бы, чтобы один раз ты вызываешь участкового, участковый приходит, так, это бордель.
И проблема решена, да. Но это, видишь, это, и это входит в разрез просто с одной стороны с таким довольно равнодушным отношением к явлению. То есть, ну вот оно есть, и пусть будет. И мы можем его сделать так, чтобы оно было где-то в отдельных там специальных местах. И, с одной стороны, спокойно. С другой стороны, никто не хочет, чтобы это было прямо в вашем доме, конечно, в соседней нет. квартире, конечно, понимаете?
Нет. Конечно, нет.
Вот. Без претензий, но конечно. Просто это неудобно и опасно.
Вообще неудобно. Хотя кому-нибудь, может, и удобно. Понимаешь, со своего этажа спустился
на самом деле,
и
нет.
На нужный
этаж. Это смешно,
этаж.
Может быть, звучит со стороны, но нет, конечно. Да? Это отвратительно.
Точно, да. Ты сталкивалась когда-нибудь с людьми этой профессии?
Вот когда в гости
нет,
захожу в соседний
когда?
Дом. Нет, разговаривать нет. Ну, они идут, вот они курить ходят
мне,
и так далее.
Я много слышал да. всякой в литературе романтизации этой профессии.
Говорят, нет, этого нет вообще.
Это вранье.
Очень все плохо,
это вранье,
да, в этом смысле. Это никакой ад. Интердевочки нет.
Не-не-не-не-не, это прям ад, это прям ужас. Ты прям видишь человека, который собой торгует, причем очень сильно и прям совсем все равно. Не-не-не-не, это прям страх и ужас. Вот я не знаю даже. Такое неизгладимое впечатление эти люди оставляют, когда ты с ними поговоришь. Попробуй когда-нибудь, может быть, получится. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, вторник, июль, день второй. Говорит Москва, в студии Анастасия Ножко.
И Алексей Гудошников, доброе утро.
Всем здравствуйте. По-прежнему 4 балла пробки в Москве. Потихоньку рассасывается ленинградка на подъезде к МКАД. Но, тем не менее, там все еще плохо. Вот внутренняя сторона МКАД, хочу предупредить, если вдруг кому-то это пригодится, от проспекта Маршала Жукова до Волоколамского шоссе стоит сплошной пробкой. И Новая Рига от Красногорского кольца до МКАД, и чуть-чуть еще после МКАД до заезда в туннель сильно стоит. В туннеле так себе, средненько. Естественно, это не все пробки, так что вы тоже присылайте свои сообщения по этому поводу. А мы будем уже читать, но вот внешняя сторона МКАД плохая, прямо от Калужского шоссе и до Симферопольского. Там несколько аварий, как я понимаю. Так, а ваша в Телеграме правильная новость, аутсорсинг. Ну да, мы потом проверим, Настя что-то пишет по твоему Телеграму. Кстати, Анастасия Аношко, Телеграм Настя Аношко, так он называется, подписывайтесь. И...
это очень интересно, да. То, что я про аутсорсинг. Можно я скажу?
Погоди, ну мы давай закончим одну тему, потом ты, так скажем, не то же, начнем и закончим заново, потому что сейчас только люди присоединились, мы говорили о том, что некоторые люди вдруг заговорили, активисты, о том, чтобы вывести из-под административной ответственности занятия проституцией. Да, там штрафы есть какие-то, вот предлагают вывести. Мы поговорили на тему проституции, и вот пришли с тобой к выводу, что все-таки проституция, и точнее люди, которые этим занимаются, они, конечно, ужасные. Вот я имел общение вот такое, опыт общения личного, да, с проститутками. Ты сказал, что не имеешь, но я вдруг вспомнил, и вот слушатели об этом пишут. Ты же когда-то интервьюировала проститутку Кэт, помнишь, если была такая блогерша, блогерка, как сейчас говорят,
да.
Блогерка в LiveJournal.
Да, проститутка Кэт. Да-да-да, мы ее действительно приглашали, но там просто дело в том, что это вымышленный персонаж.
То есть это как раз человек, который специально этой романтики набрасывал.
Да, ну это была какая-то это, типа, там, такая форма искусства,
хорошо,
условно говоря.
Но
мы тогда это не знали.
Но ты разговаривала ведь еще в рамках, по-моему, даже подъема. Это было с
Настей
Рыбкой. Да.
Да-да, ну и это было еще одно подтверждение, к сожалению. Хотя я-то как раз ожидала бы романтики.
Ну что-то же она такого вот интересного расскажет.
Глубин, да, но этого, к сожалению, не
произошло. По твоим ощущениям,
по ощущениям, ну да,
была,
ну да,
пустым человеком.
Ну,
она так себя проявила.
Так, да, проявила.
Ну, по моим ощущениям, потому что я это слушал, это абсолютно такое же впечатление, что это абсолютно какой-то... я знаю, не любишь какие-то грубые вещи, может быть, говорить. Я скажу, это какое-то тупое создание, абсолютно бессмысленное,
ну,
пустое.
Мне кажется, это неудобно, да, так говорить.
Ну,
на самом
думаю,
деле,
что
получается,
я прав.
Что в этот момент ты возвышаешься, а там человек вот
нет,
говорит, но...
Да нет, я думаю, что это просто... Вот моя оценка, она абсолютно такая бескомпромиссная, я думаю, что она очень глупая, абсолютно какая-то даже не стоящая внимания. В принципе, и все, что она говорит, это какой-то такой примитивнейший ад, что даже зацепиться не за что.
Ну, все могут прямо... переслушать этот выпуск и сделать выводы самостоятельно.
Ну, послушайте, да, послушайте, есть может подкастов. Быть, вы со мной не согласитесь, вы имеете на это право, но у меня было гнетущее впечатление конкретно от этого персонажа в эфире. Я подумал, боже мой, какой мрак. Итак, Анастасия, ты хотела что-то там прочитать.
Что про Боинг?
Про Боинг. Это, знаешь, они так и должны переименовать Боинг 737 Макс. Им надо переименовать его в про Боинг. Такая
Боинг.
Шутка дарю Урганту, он сейчас в Питере. Иван
слушает
Андреевич,
нас,
забирайте.
Ты сейчас скажешь, он сейчас в Питере слушает.
Ну, он-то, может, и не слушает, но команда его слушает. Я знаю, команде Урганта привет, ребята! Когда-нибудь мы Андреевича подсидим, все будет нормально. Будете работать на меня, будет смешно. И патриотично, самое главное, да. Наконец-то, да. Главное, я шучу, никого мы не подсидим.
Чего если твоя пишите? Компания делает самолеты, аутсорсинг не всегда правильное решение. Там ту статью, которую пошарила я, перевод из Financial Times о том, что якобы заказали вместо того, чтобы американским программистам-разработчикам заказывать продукт, они заказали индийским. Вместо 35-40 миллионов долларов потратили 9 миллионов долларов. Uh-huh. Инженеры, которые работали, жаловались на давление со стороны руководства, их требования сократить расходы, ну, та-та-та-та. А нам, а меня поправляют, что в английском оригинальном тексте там немножко другая мысль транслируется. Там мысль транслируется, что менеджеры отменили результаты тестирования, якобы, в Боинге. Увидели нехороший результат и его отменили. Поэтому я прошу прощения, если тут неправильный перевод, нужно будет действительно пойти и на английском
прочитать
оригинал.
Давай коротко, ты же следишь за этой ситуацией тоже, как и я, за Боингом. Мы следили за тем, что происходит Суперджет сухим. Кстати, сухой Суперджет, там заказ какой-то от Аэрофлота бешеный получил, то есть будут делать эти самолеты, они пойдут на рейсы, и вы будете на них летать, все понятно. Кто-то долетит, кто-то не долетит, такое случается. И на Боингах, в общем, примерно похожая ситуация, тоже, видимо, кто-то долетит, кто-то не долетит.
Ну, вам от этого легче?
Да нет, я даже не о легкости, я о том, что примерно одни и те же механизмы, да, вот работают во всем мире. То есть нам до определенного момента, возможно, некоторым казалось, что все по-разному там у нас и у них. А оказывается, что нет никаких у них, у нас есть у людей. А у людей вот примерно так. Если
нет,
нужно...
Разница, наверное, все-таки есть.
Не, ну разница есть в объемах, разница есть в деньги, да, ты понимаешь. В возможности больше делать, чаще делать, лоббировать свои интересы на рынке. Но если у тебя есть некий отечественный производитель чего-то, допустим, это самолеты, то, в принципе, ты его защищаешь изо всех сил. Вот американцы сейчас изо всех сил защищают свой Боинг. Они даже готовы переименовать Боинг 737 Макс 7, правильно, в какой-то другой самолет. Ты помнишь, была такая новость?
А я даже пошутила, что Boeing... переименуют в Airbus.
Да, это было очень, кстати, смешно. И также Трамп выступает в защиту Боинга. Они все выступают в защиту своего самолета. Хотя, по факту, этот самолет два раза угробился и угробил людей.
Bloomberg,
просто
простите,
ни с того, ни с сего.
Bloomberg, не Financial Time. Я вот английский, давайте я просто английскую статью пошарю тоже. Кто владеет английским, сами
вот, смотри, вот подожди, я Юрию прочитаю. Вот смотри, я просто прочитаю, смотри. В Боинге я хоть уверен, знаю, что некачественно они не примут. В нашей же помойке принимают все. Ну, он написал дерьмо. Юрий, ну вы же понимаете, что вы сейчас звучите как человек, который не слышит новостей. То есть человек, который, ну, вообще не пытается даже анализировать ситуацию. Вам же ясно докладывают специалисты, что в Боинге, вот материал. Сейчас Настя читает.
Да.
Это материал чей, Настя?
Блумберга.
Это Блумберг, это не, там, не Коммерсант, не Известия, не Российская газета. Понимаете, да? Ну, не Леш Кудошников сказал. Это Блумберг. Сами о себе они говорят. Вам говорят, они принимают всякое дерьмо. Ну, впрямую. Сами. А вы все еще изображаете, что вы этого не видите. То есть вы принципиально глупым хотите выглядеть? Или в чем причина? То есть, Юрий, вы мне объясните, пожалуйста, потому что мне кажется это странным. Когда вам уже говорят, мы делаем плохие самолеты, а вы все еще утверждаете, что да нет, они хорошие. То есть вы любите американский самолет больше американцев, так?
$9 в час. Стоит работа одного инженера, я так понимаю, что ли, индийского.
Так.
Я сейчас уже на английском языке читаю. И это были наемные сотрудники, которые как бы чуть ли не на фрилансе работали, якобы. Ну, надо вчитаться, у меня сейчас на эфире тяжело делать. Но я расшарила у себя на английском языке статью, кто
в достаточной степени... Ты саморекламой занимаешься? Лоббируешь свой канал, что ли?
Нет, может быть, наши
слушатели
владеют.
Короче, почитайте на английском, у Насти Аношко в канале, называется он Анастасия Аношко. Если хотите, сравните перевод и оригинал. и вам будет этого достаточно. Но что в переводе, что в оригинале, все равно речь идет о том, что все плохо у Боинга. Примерно вот такая история. Но там можно просто... Плохо, плохо,
нет,
но...
плохо у Индии. Там, у Боинга, потому что плохо в Индии, но хорошо в Штатах. Там же вот эта вот как бы идея, да, что платили бы они постоянно...
Давай коротко. Когда у нас падали протоны, они у нас падали. А потом стали выяснять, чего они падают. И оказалось, что там определенные детали, они не наши, а, как нам объяснили, китайские. Угу. Мы точно так же, как сейчас американцы изображают, что проблема в Индии, рассказывали о том, что проблема в Китае. Ну нет, это всеобщая проблема. Если тебе не нравится, как делают в Индии, делай сам. Ну что ж ты сам-то не делаешь?
Дорого.
А вот, вот и все. Вот так же и у нас, так же и везде. Потому что есть такая штука, называется она бизнес, называется она рынок. А на рынке надо делать дешево и сердито. Потому что если ты будешь делать слишком дорого, это, во-первых, никто не купит, и, во-вторых, ты никогда не отобьешься. Соответственно, поэтому, например, в самолете нет таких систем спасения, которые бы гарантировали вам выживаемость, там, ну, не знаю, на 99%. Ну, нет же их.
Но
хотя
нас...
это же можно сделать. Ну, можно, Насть. Но есть инженеры, которые предлагают решения, спасательные капсулы какие-то, все что угодно. Но нет, тогда будет выше вес самолета, тогда меньше людей сядет, тогда больше будет расход топлива и так далее и тому подобное. Подобное. Правильно?
Наши критичнейшие вот слушатели уже говорят, что, а может, Блумбергу денег занесли? Это заказная статья против Боинга. От кого?
Сколько нужно, да ну и что, какая... А, знаете, просто, а что с Боингом? Вот Юрий, правда, ну вот правда, я от иной раз... Юрий, правда, вас не перековать, наверное, да? А что с Боингами случилось? Они падать начали, гореть? Да, они начали падать, прикиньте, Юрий. Вы вообще не в курсе новостей, походу, да? Вот я не понимаю, как можно слушать информационную радиостанцию, просто знаешь, это постоянный слушатель, информационную радиостанцию каждый день, 24 часа в сутки, и не знать, что Боинги как раз-таки начали падать.
Ну, позабыл.
Именно, да,
забыл,
именно, нет, именно поэтому все о Боингах и говорят.
Затерлось, белый шум.
Ну почему?
Потому что
почему? Чего про сухой суперджет он не забыл, а про Боинг он забыл? Нехорошо. Потому что, Юрий, понимаете, какое дело? Вы, видимо, не летаете на самолетах, и поэтому вам легко вот так вот рассуждать, там, вот это хорошее, это плохое. А я летаю на самолетах, и я летаю как на Airbus'ах, как на сухих, так и на Боингах. И, например, если вы спросите меня, на каком самолете мне приятнее разбиться, я вам скажу, ни на каком. То есть, если меня убьет сухой суперджет, мне будет очень неприятно от этого. Ну как, когда меня он уже бьет, будет не... все равно, но в тот момент, когда я буду понимать, что он сейчас меня убьет, мне будет неприятно. Если я буду падать на Боинге, мне будет точно так же неприятно падать на Боинге или на Аэрбасе, или на чем угодно вообще. Правильно, Настя?
Да, абсолютно. Да. Тут есть в этой статье дошла до части, которая и нас щипает. Mm-hmm. Moscow Mistakes называется, ошибки Москвы. Mm-hmm. Боинг также еще и с Design Center, то есть таким проектировочным, видимо, бюро в Москве сотрудничал. Mm-hmm. И на одной из встреч один из инженеров 787-го Боинга в 2008 году жаловался, что когда они отправляли проекты в Москву, то им 18 раз приходилось пересылать их туда-обратно, прежде чем наши русские, mm-hmm, поняли, что чтобы смог-детектор, вот эти датчики дыма, начали работать, что их надо подсоединить к электрической системе.
Угу.
Вот. Ну, вот, то есть такие вот... Может быть, среди наших слушателей есть люди, которые принимали участие в этом?
Может быть. 7373948, может быть, они тогда наберут и нам расскажут. Это будет интересно. 7373948, если кто-то в этом разбирается. Пока на тебя нападают. Хочешь, прочитаю?
На меня?
Космополит, да. Аношка сидит в здании Всесоюзного радиокомитета, построенного советским государством. Не для Аношка. Маленький секретик. Я не буду говорить про это здание. Советское государство сидело в тех зданиях, которое было построено в Российской империи, не для советского государства. Ну так, на всякий случай, космополит, просто имейте это в виду. Ну такое случается иногда. Здание — это здание, понимаете, какое дело. А знали ли египтяне, что они станут все арабами сплошь? Вот вообще знали они, что они строят пирамиды для арабов? Ну знали египтяне, нет? Наверное, нет. Наверное, это было для них загадкой.
Для ЮНЕСКО.
7373-4. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, ну, у меня есть небольшой опыт, я там 18 лет на этом заводе, на том проработал.
Да.
Могу сказать, что система качества в Советском Союзе, она была одна из лучших. К сожалению, она была, преемственность в наше время, она немножко нарушена. Тем не менее, система Боинг – это одна, это ошибка, будем говорить, а производство сухого и проектирование – это другая совершенно система.
Ну так объясните мне, пожалуйста, я умру от одной ошибки или от другой? Мне есть разница? Да?
Есть разница, как ее исправлять. Одну ошибку можно исправить, другую нет. Вот в чем дело. Надо смотреть всегда, что с этим делать. Потому что с сухим, там, например, есть некоторые вещи, которые на сегодняшний день трудно будет исправить, и, видимо,
какие?
Это уже к проектировщикам. Ну, например, то, что тот момент, то, что стойки должны подламываться, отлетать, и они входят в бак и пробивают его, естественно, происходит загорание.
Я, кстати, вот об этом слышал несколько раз, все задаются этим вопросом. У меня есть одна мысль. Спасибо вам большое. Одна простая мысль. Когда говорят, почему стойки шасси пробивают бак, я вам расскажу один секрет. Если самолет обрушить с воздуха на землю, уронить с достаточной силой, то стойки шасси пробьют бак, пробьют крыло, пробьют все. И вообще самолет сам себя пробьет и превратится в груду металла, и все взорвется.
Система внутри самолета от удара молнии вдруг ломается.
Ну вот видишь,
вот ты более как бы.
Какая система?
Простой вопрос.
Ну, давай более простой ответ тебе. Какая система сломалась от удара молнии?
А расследование уже опубликовано.
Опубликовано, да. Вот какая, понимаешь?
Давай откроем и посмотрим.
Система связи работала. Система навигации, да. Сломалась только одна система, по факту. Он сам не садился на автопилоте, этот самолет. Не помогал пилоту сглаживать, так скажем, его... Ну, сейчас, смотрите. Есть системы, помогающие рулить. Вот как в машине, да, там АБС, ЕСП. И вот они перестали работать. И пилоту нужно было просто посадить самолет без АБС и ЕСП. Но пилот летать не умеет. Не умеет, понимаешь?
Ну, откуда он научится? У нас разве выделяются деньги
стоп,
на тренировки?
Стоп. Ну, подожди.
Да.
У нас, во-первых, они выделяются, во-вторых, есть одна проблема всеобщая. Это уже претензия не к самолету, а к пилоту. Если самолет можно посадить...
Нет, а почему система, которая помогает сажать самолеты пилотам, которые не умеют этого делать вручную, почему она отключилась? Это
почему?
Тоже претензия.
А почему, скажи мне?
А если бы она не отключилась, они бы сели нормально,
а почему,
правильно?
Скажи мне, система Боинга сработала так, что пилот не смог его вообще никак посадить и разбился на нем?
Наверное, по тем же причинам. Проблема есть.
Ну да,
какая-то.
Есть проблема. И... В одном случае проблема заключается в том, что машина принимает решение и начинает рулить больше, чем она может себе это позволить, и рулить за самого пилота, а в другом случае... В случае машина отключается в этом смысле и говорит, ну, рули сам. Понимаешь? Скажи мне, в каком из этих вариантов легче выжить, если ты пилот? Вот тебя, понимаешь, да? У тебя, если ты едешь на машине, у тебя, например, есть контроль.
Ни в каком. И происходит то, что происходит,
нет.
Они бьются.
Смотри,
и
ты едешь
людей.
На машине, ты едешь на машине.
Да.
Вот у тебя автомобиль. В нем есть система контроля полосы, контроля дистанции.
Представь, что я не умею рулить.
Подожди,
при этом нормально.
Да.
Не умеют тормозить и парковать машину.
Ну, так это проблема машины или тебя?
Нет, если машина всегда это делает и вдруг перестает делать, то это проблема и машины тоже в том числе, конечно.
Это проблема тебя, потому что это помощники.
Ты сам не можешь это сделать, если у тебя нет возможности. Ты тогда должен учиться.
Учись.
Так этого нет.
Так это претензия.
Спроси у пилотов. Их не тренирует никто.
Я знаю, я спрашивал уже у пилотов.
Они могут сами.
Не-не-не, подожди.
Кстати, пойти тренироваться.
Ты можешь остановиться сейчас?
Ну как?
Это проблема не машины. Ты согласна в таком случае?
И машины тоже.
Ну, какая проблема машины, если человек не умеет ее управлять? Если у него руки из жопы растут, какая проблема машины? Ну, меня посади в шестерку, я тебе доеду из точки А в точку Б. Какая проблема?
Растет, все нормально. Ему не дали ни разу это сделать.
И это проблема человека и обучения этого человека, да. А не машины, правильно? Ну, машина летит. Летит. Ты на ней просто летать не умеешь.
Хорошо.
Ну,
давайте будем считать, что это проблема человека.
Ну, правда.
А значит, на самом деле организаторов, которые организуют обучение
этих людей. Так что менять-то надо? Надо поменять машину. Если он летать не умеет, поменять ему новую машину дать, он ее разобьет. Или научить летать их.
Это очень дорого.
Пилотировать, в смысле.
Это дорого,
летает,
никто не
потому,
будет
что известно,
учить.
Что. А?
Это дорого, никто этого делать не будет, конечно же.
Ну, тогда
он спросил пилота.
Ну, тогда все. Тогда все, ну что, тогда как.
Поэтому вы
как
дешевле
работает,
научить машину не отключаться от удара молнии.
Нет, ты уверен, что это дешевле?
Да, конечно.
Да? Ну все, ладно. Если это дешевле, тогда я с тобой согласен. Это проблема международной сертификации пилотов, пишет пилот. Ты хочешь сказать, что шасси проектируют так, чтобы риск пробить и бак минимизировать, это бесполезно? Хватит отрицать реальность, пишет Александр Риттер. Да я не говорю, что это бесполезно. Все полезно, все очень полезно. Но если вы роняете самолет на взлетно-посадочную полосу с достаточным усилием, у вас весь самолет просто сам себя пробивает. Просто сила тяжести, да, и инерция... Превращают его в лепешку. Он разобьется вместе с шасси, баками, крыльями, хвостами, людьми. Он превратится в лепешку. Понимаете, он рассыпется на кусочки. Все. Разве нет? Любой самолет с любыми самыми новыми и потрясающими системами помощи пилоту. Если пилот при первом отрыве самолета от взлетно-посадочной полосы, потому что он у него закозлил, начинает в нос вниз давать,
Это о чем говорит? Это говорит о том, что он не читал никакие вообще руководства пользования самолетом. Он просто не знает, что нельзя нос вниз давать на самолете. Потому что ровно приведет это к тому, что у тебя подломится стойка шасси. Либо передние, либо все. Он один раз его, он у него подпрыгнул, он его носом вперед поддал. Он у него второй раз отпрыгнул, он его опять носом вперед начал кренить. Любой пилот знает, что это смертельно опасно. Что такого не делает никогда и никто. Что такое делает только лох, новичок, у которого вообще нет никакого навыка управления самолетом. Да вы поедете, вы просто возьмете, установите игру, War Thunder она называется, War Thunder. Вы установите Ил-2 штурмовик, я вас умоляю, просто на компьютере. И попробуйте, когда вы там пытаетесь в режиме такого реального симулятора сесть на взлетно-посадочную полосу, когда у вас самолет, и если закозлит, потому что вы выбрали неправильную скорость и вертикальную скорость, да, попробуйте, когда он закозлит, просто нос вниз дать. Вы ровным счетом вопретесь носом в взлетно-посадочную полосу, поскольку это винтовой самолет, у вас этот винт весь перерубит весь этот самолет, и вы умрете. И вы умерли, вам напишут на экране монитора. Почему? Потому что так было всегда. Потому что самолет садится не носом вперед. Ну, в смысле, не носом вниз. Не носом вниз садится самолет. Самолет садится, по сути, я даже не знаю, как это описать движение. Настя, вот посмотри, вот тут вот самолет, он должен идти не так на взлетно-посадочную полосу, а вот так. Угу. То есть он как кобра идет, по факту. Ну, сильно условно сейчас говорю. Сначала он садится задом, вот он встал на...
Потом ставит нос.
А потом ставит нос. Но есть самолеты, которые садятся у них впереди, соответственно, да, вот эти стойки шасси. Особенно это на там, во Вторую мировую было. И сзади одно колесико такое, да. Те садятся просто ровно, сел и уронил хвост. Все. Тогда так.
Блинчиком. Ну, очень много нам пишут люди вообще просто такие все.
Называется угол тангажа. Ну да, 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 да. Шасси, французское слово. Ну хорошо, шасси тогда. Простите меня, пожалуйста, что я сказал шасси. Да, шасси, шасси. Но я могу и сказать, как настоящий нефтяник, например, добыча там. Добыча. Могу сказать добыча?
Ну можешь.
Добыча.
Если хочешь.
Добыча. Газпром добыча. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Ребят, все хорошо. А вы просто в курсе вообще, вот командир Сухого, кто, что он заканчивал, какое у него летное образование?
Да, мы говорили об этом. Сейчас вот надо только единственное вспомнить, где это было. Сейчас вот это уже в голове этого нет. Но он был аэрофлотовский. Правильно?
А, да,
нам
да,
даже
да,
звонили
да,
люди, которые в Аэрофлоте объясняют, как их тренируют. И говорят, что тренируют их достаточно хорошо, якобы. Но есть еще одна проблема. У нас утечка есть пилотов за рубеж. Но это мы вообще-то не про Сухой сейчас говорим. Мы сейчас говорим про в целом, что происходит с миром. А с миром происходит в целом такая
везде
история.
Везде экономия. Вот Боинг в итоге, вот я дочитала эту статью в конце. Там такое резюме, что просто не стали откладывать запуск производства, не закончив тесты, потому что очень дорого стоит откладывание, перенос планов.
Андреас Гольдштейн пишет, подтверждаю, много лет играл Ил-2 штурмовик, все так, тем более не посадишь без подкрылков, шасси, ломается сразу. Да-да, помню, пилот Аэрофлота шнурки мокрые после тренировок, пишет Геннадий. Да, они там рассказывали, что у них шнурки мокрые прямо после тренировок, потому что их так вот натаскивают. А происходит следующее в мире. Технологии уже давно обогнали человека. Вспомогательные вещи, так называемые помощники при управлении в машинах, в автомобилях, в самолетах, ну и так далее, заменили навык вождения и управления вообще техническими средствами. Чем дальше мы идем, тем больше будет машины, техники, технологий и меньше будет человека. И в том случае, если вдруг техника подведет, человек ничего не сможет сделать. Все.
Пилот суперджета закончил Балашовское в АУЛ и летал в авиации ФСБ.
Понимаешь, какая, Настя, тема-то? Но мы ничего делать уже не умеем, люди. Мы умеем делать машины, которые за нас все делают.
Ну, это удобно, потому что это масштабируется. Когда ты будешь упираться все время в тренировки людей, конкретных, физических, то...
Да я даже больше скажу. Если в целом так посмотреть, так авиаперевозки, они становятся все безопаснее, безопаснее, безопаснее с новыми самолетами, которые напичканы этой техникой. Но техника, дело такое, может иногда подводить. Знаешь, бывают детские болезни, еще что-то такое. И вот в этот момент хорошо бы было бы, если бы за штурвалом оказывался человек, который говорит...
Было бы,
ребята,
безусловно.
Легко, смотри! И посадил. Ведь по поводу Сухой суперджет будут делать, ты знаешь, полет или уже делали. Прям в таких же условиях будут сажать самолет. Пилоты, ну только пилоты, испытатели, летчики, да, посадят.
посадят и вот, вот так вот посадят, понимаешь? И никаких проблем. А эти не получилось у них. Не получилось. А, все равно, где кто учился, у пилота международный летный сертификат, поэтому они работают и здесь, и в Китае, и в Африке, говорит Петр. Нам комиссия пытается доказать, что пилот Сухого был тупее в плане полетов, чем гудошников с Ил. Чувак летал в авиации ФСБ, но летать, конечно же, не умеет. Ну, смешно, пишет Юрий. И что? Ну и что? Понимаете, Юрий, какой вы смешной человек. То вы доверяете ФСБ, то вы не доверяете ФСБ. Понимаете? То вы доверяете силовикам, то вы не доверяете через секунду силовикам. Вы определитесь. Вы либо доверяете всем, либо вы всем не доверяете. Как-то так. А иначе получается...
Сейчас определимся и тобой.
Да-да. Не-не-не. Не, просто... да? Понимаешь, у Юрия проблема. Он никак не может понять, он как бы свое отношение к жизни. Он, понимаешь, ситуативно вдруг влюбляется в ФСБ, например, или еще в какие-то структуры. Ситуативно. А потом ситуативно их ненавидит. Нет, уж определитесь. Верите вы или не верите? Если верите, так и что? И не парьтесь, садитесь все в любые самолеты и летите, потому что все люди учились, где-то что-то делали. 10.30 новости. В Москве. Обзор печати, про который ты опять забыла, что ли?
Нет, я не забыла.
Я единственное об этом помню всегда.
Это не так. Я, конечно же, помню.
Потому что я восхищаюсь обзорами печати.
Каждый день и каждые полчаса я жду этот обзор печати. Просто...
Он у тебя в крови.
Да, аргументы и факты. На стартовой площадке космодрома «Восточный» установили ракету «Союз-2-1Б». 2.1.1Б. Вот так
это
называется
очень
ракета.
Хорошо.
Ракета называется так. Про маньяков я тоже уже рассказала. Давайте я вам с ленты еще новость зачту, потому что мне кажется, это важно. Ты знаешь, что, кстати, с самолетами инфекция очень быстро переносится. Там люди в замкнутом пространстве летят.
Про какую инфекцию ты говоришь?
На ленте появилось сообщение о том, что Боливия просит помощи у мирового медицинского сообщества в определении нового вируса. Они не могут понять, что это. Что-то похоже на лихорадку Денге, либо новый штамм гриппа. Появился... Власти забили тревогу после смерти одной пациентки. Двое заболевших находятся в палате интенсивной терапии. Еще утро их проявились признаки этого заболевания, но пока речь идет лишь о подозрении. Никто не знает, что это. Монтани отметила, что, возможно, это заболевание неизвестная ранее форма гриппа или лихорадка Денге. Вот, пожалуйста.
Что, мы опять все умрем?
Нет, конечно же.
Не пускать никого из Боливии в Россию. Никто не едет в Боливию из России отдыхать. Летите в Грузию. Нет, в Грузию нельзя тоже. Сидите дома!
Да, Госдуму внесли проект о защите генетических данных
здесь
россиян.
Здесь здоровье.
Тебе нравится эта тема?
Что?
В Госдуму внесли законопроект о защите генетических данных россиян. Ты понимаешь?
Они не хотят никому рассказать о моих генетических данных?
Ну
что
да,
ж, я
то,
сам
что
расскажу.
На лице не написано, то будет скрыто,
что
конечно.
Что ж, я вам сам расскажу. Потрясающая генетика, Анастасия.
О, боже. Употребление рыбы. А ты не знаешь, да, лет до 35-40, что в тебе там.
Так, а потом ты уже знакома со своей генетикой.
Первые хронические заболевания, да, появляются. Ты выясняешь, что у тебя там вот тут ген, не тот, вот тут, но это
ладно,
не сразу.
Ну, давай по-честному, фенотип важнее генотипа, поэтому что, мы исправили все недочеты наши.
Фенотип.
Да, фенотип. Окружение, социум.
Угу. Употребление рыбы может вызвать инсульт. Это подорожение мяса. Я хотела вам дополнить. Просто вот есть, что мясо подорожает на 10%.
Рыба может вызвать инсульт.
Ну, это Federal Press пишет, конечно, так себе издание. Но можно заглянуть,
что
если
ты
любопытно.
Так вот
смотри.
О коллегах, а? Что, как тебе не стыдно?
Не стыдно совершенно. Врачи предупредили...
А им тоже ведь не стыдно
такое печатать. Об опасности жареной рыбы, она провоцирует инсульт. Врачи сказали о том, что потребление рыбы может привести к развитию инсульта. Ранее специалисты, наоборот, неоднократно рекомендовали включить этот продукт в свой ежедневный рацион. Но теперь исследователи показали, что жареная рыба повышает риск инсульта.
Маленький секрет. Специалисты никогда не рекомендовали жареной рыбы, потому что вообще не рекомендуют жареное. Если взять любого человека, который вообще...
Ну, это так вкусно.
Вкусно? Любишь рыбку? Очень. Какую ты
люблю
любишь?
Люблю все жареное, Леш.
Все жареное?
Неважно, рыба, мясо.
Жареные новости, если Анастасия, какие ты любишь?
Голосом Александра Гудкова, да? Более половины россиян намерены
кого?
Работать во время...
Это
у Ургантовской команды, мой любимец.
Да.
Ты что, Бутина похудела на 20 килограмм?
Не может быть!
Да.
Да?
Да. Бутина похудела, но это уже тревожно.
Потому что не ела жареной рыбы,
на 20
конечно,
килограмм. Но... Нет, она сейчас весит 40, и я боюсь, как бы
а
это
рост
не...
А рост у нее какой? Рост у нее какой?
Рост небольшой.
Вот
это
какой?
Я по фотографиям
может быть, ей 40 нормально, понимаешь? Но ну, как бы... Не, мы переживаем за нее, это
нет,
наш
это
человек.
Это начало анорексии, возможно, а это
думаешь,
очень плохо,
да.
Потому что она
а что, ее не кормят, что ли, я не понимаю?
Это же нервная. Дело не в том, кормят или нет.
Нашу девчонку вообще замордовали эти американцы. Когда уже она домой приедет?
В ноябре.
Мы ее откормим.
Обещали.
И так до ноября можно и не дотянуть, если не есть, слушай.
10.38.
Так, задолбали все эти специалисты. Ешьте, что хотите, и занимайтесь спортом, пишет Александр Риттер. Нет, нет, Александр, я вам так скажу, я с вами буду спорить. Разрешите мне поспорить с вами, Александр? Значит, нет, нельзя есть то, что вы хотите прям все подряд и заниматься спортом, и при этом быть в правильной, хорошей форме. Нет. И более того, если вы будете есть всякую дрянь и заниматься спортом, вы можете усугубить положение дел. Например, если вы будете борщить с сахаром и при этом заниматься спортом, вы будете толстым.
Алеша, противник сахара.
Вы будете,
сахар
да.
Все время рассказывает.
Вы будете толстым. Толстым. И еще, например, если вы бегаете, сломаете себе колени постепенно, сотрете их. Ну, понимаете, у вас колени перестанут работать.
И будете обращаться за эндопротезированием. Наши хорошие абсолютно институты по квоте верно. Будете ждать, вам будут ну, менять
там,
суставы.
Там, говорит, жалкие 20 лет, и вам новые суставы дадут, естественно, да?
Да.
Вот, поэтому что, мы будем говорить о еде? Ты хочешь есть, кстати, Настя? Я очень хочу есть.
Нет.
Хотя я вот каши навернул с утра, а теперь опять хочу есть. Не могу, каждый раз хочу. Я все это в последнее время все время есть хочу. Я надеюсь, что и наши люди, которые нас слушают, они хотят есть, и поэтому мы можем про что-то вкусное им рассказать.
Давай.
Жареная рыбка. Какая тебе нравится жареная рыбка, скажи мне, пожалуйста. Вот какая любимая твоя жареная
Корюшка,
рыбка?
Корюшка, конечно.
Корюшка, да, ты же питерская.
Безусловно.
Но это же какая-то помойная рыба, нет?
Да. Но вкусно.
Но вкусная, да. Вот у меня
честно,
мама
я
любит карасиков, вот этих речных, карасей.
Купила.
Это же вообще помоечная рыба ужасная.
В Питере
да.
Купила на улице корюшки килограмм,
да.
Когда я ее мыла. Я там нашла, во-первых, волосы, знаешь, вот как из раковины, вот когда в сеточку волосы нагибают. И ты знаешь, я очень не брезгливый человек, но я как бы так, ну, так взяла салфеточку, выкинула. Потом
назад,
я нашла
и назад сглотнула.
Разбухший хабарик.
Хабарик?
Есть такое слово?
Хабарик?
Да, а-а-а. Это фильтр от сигареты с куриной.
Хабарик.
Это в Питере так
бычок.
Говорят. Бычок, да.
Бычок,
то, что
да.
В Москве называется бычок. В
так,
России.
Ты нашла хабарик.
Да, волосы вот эти. Все равно ее помыла, пожарила, было очень вкусно.
Настя,
400 рублей килограмм.
Идеальный хозяйка. Ты приходите к Насте в гости, она вас накормит вкуснейшей
корюшкой
с хабариками и волосами, конечно.
Повару еще кому-то там на средневековой поговоркой.
Да.
Да.
Да. Самая вкусная ледяная. Раньше ели каждый день, теперь она стоит как стоит, как съемка.
Вы не ели
Александр.
Ее каждый день. Давайте скажем правду. В Санкт-Петербурге
признаемся
и в Ленинграде она, может, и копейки стоила, но ее просто не было. Вот и все.
Приехали утром из Питера. В воскресенье были в Гинзе, в Корюшке, с видом на Неву. Сказка, пишет Александр К. Самая вкусная жареная рыба, жареный сырок. У нас на Урале разводят, пишет Ресориус. Ладно, давайте тогда и я тоже как-то поделюсь своими впечатлениями. Рыбными от жизни. Самая вкусная рыба – это семга. А, семга.
Семга. Атлантическая.
Да, да, хорошая.
Семга, семга. Слабосоленая?
Семга.
Я надеюсь, не
слабосоленая.
Да.
Хочешь копченая, хочешь жареная, хочешь на пару. Хочешь, как хочешь вообще. Только не в кляре, пожалуйста. В кляре все. Все, что в кляре, дрянь. Я ненавижу фастфуд за то, что они все делают в кляре.
Иначе есть не будут, Леш. Если будут делать на пару, будет невкусно,
будет
ты же понимаешь.
Будет очень вкусно. Особенно если, например, креветки на пару и с... Смотри, смотри, смотри. С кисло-сладким соусом.
Ну да, да.
Китайский кисло-сладкий.
Ну, да, да, да.
Боже мой, какая
а
это
вот
сказка.
А вот видишь, сладкий, а тут сахар, Леш, все, мимо.
Ну ты же не ешь много его, ты же его ешь чуть-чуть просто для вкуса.
Вот, тунец, ну все-все. Короче, никто не ест жареное, все.
Лучшая рыба – это колбаса, пишет Степанов. Никто не ест жареное? А ты хочешь взять пару звонков? Давай
на
возьмем. Давай, давай. Давай немножечко себя...
Побалуем.
Будем пестовать наше желание поесть, пожрать, так сказать, похомячить. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Ну, вы знаете, у нас вот как бы в богатой стране рыбы, так сказать, мы как бы фактически едим искусственную рыбу, потому что вот норвежцам отдали там идею с Путиным. Там...
Вы рыбу-то едите вообще, в принципе, любите, нет? Там что прям
говорить?
Вы рыбу-то любите, а то вы что-то про норвежцев сразу, про Путина прям. У вас даже рыба связана как-то с этим.
Ну,
рыбу-то
как
любите, рыбку.
Они все справляют, а нам искусственно выращенную рыбу, так сказать, в пищу.
Да. Ну, вы ее не нравится вам она, невкусная. Не едите рыбу.
Ну, дикую-то, собственно говоря.
Бывает, да?
Хотя, жалко, конечно, когда вот, допустим, она идет на нерест.
Конечно, она плачет, да, вот, ее едят. Ну, а это, у меня с устрицами так, знаете? У меня с устрицами.
Икру метать хоть дали бы ей, как говорится, потом ушла.
Нормально, как по-человечески.
Сначала бродила, да,
по-человечески.
Потом уже и
дайте хоть разродиться,
страшно.
Конечно. У меня так с устрицами, знаешь?
А у меня так с карпами.
Ты ее в рот пихаешь, она пищит, упирается, не лезет.
А вы знаете, что карпов и всю эту рыбу, которую в супермаркетах продают, что ее не кормят, и она мучительной смертью погибает. Они кормят, чтобы они там не чистить воду. Их же все равно не на убой. И они там мучаются прям сутками, сутками, неделями плавают, уже потеряв всю чешую. Это, по сути, пытки.
Это где вот в магазине?
Да, да, вот в этих аквариумах. Ты замечал, что там нет экскрементов никаких?
Нет, я не присматривался.
Ну вот и присмотрись. Там вода очень чистая, потому что их не
надо,
кормят.
Надо их побыстрее покупать и убивать,
ну,
правильно?
Ну, а я тут подошла. Слушай, я хотела прям реально карпа на огне сделать.
Хотела выстрелить из дробовика.
Вот я говорю, а что вы, вот как вот, если я сейчас попрошу карпа поймать, что будет дальше? Вы мне его прям так положите в пакет, и я пойду с ним дергающимся кассе. Она говорит, ну, я ему помогу, типа, потерять сознание. Ну, это я говорю, а как у вас обычно хорошо получается? То есть вы сейчас прям по голове обухом. Ну, и она как-то так, эта продавщица, ушла от ответа, я, короче, не стала. Потому что я представила себе, что он там не до конца. Я его донесу до дома, начну резаться, он начнет дергаться, вот это не хочу.
На рыбалку.
Поэтому лучше мороженое.
На рыбалку когда-нибудь ходила?
Ходила, люблю, но это не то. Это не то. Ну, это из естественной среды добыл.
Нет, ты поймал рыбку? Поймал?
Да.
Ведро ее бросил, она там...
На веточку. Да, под жабры.
Умирает.
Ну да, да. Ну ты же ее добыл, а не то, что она мучилась до этого, голодная, значит, там плавала
а так-то
десятками
суток. Так-то она, конечно, кайфанула. Ты ей сначала пасть порвала.
Тем... Я же ее...
Ну, в смысле?
Добыла, ты же... я же ее съесть хочу, я голодная.
Ну, ты сначала порвала ей пасть... Всю, разодрала.
Ну, не всю.
Ну, всю пасть разодрала, и потом хрысь сняла с нее, с куском там, жабры вырвала ей. Она страдает в этот момент. Потом ты бросаешь ведро в ту среду, где она дышать даже не может, и она задыхается от асфиксии. О, боже, Настя, ты зверь, ты вообще где? Где ты человечность? Не могу. Вчера в магазине «Глобус» наблюдал своими глазами, как кормили рыбу в аквариумах. Утром посыпали ковшами еду, пишет Сергей Валерьевич.
Действительно, классно.
Да,
молодцы,
да.
«Глобус».
Да. Может быть, это просто был аквариум какой-то в рамках интерьера. Такое тоже бывает. Может быть, об этом.
Рыба.
Они рыбаковые, в ведро рыбу не кладут. В садок, пишет Белкин. Ну, это если у вас есть садок. А если у вас нет садка, то вы вообще можете... Мы как брали? У нас была бамбуковая такая небольшая удочка, и речную рыбку какую-то можно было поймать. Ну, и бросаешь ее просто на траву, эту рыбу, и все. Ну, подальше от берега, чтобы она там... Потом я его унес домой, коту скормил. Потому что рыба была такая, сам ее есть не станешь. Вот, да, как вот Григорий СПБ сейчас фотографию прислал, вот он ест. Вот такую же рыбу, только коту я скармливал, да. Шучу. Рыба для продажи, для еды. В сетевых магазинах рыбу кидают в бокс, оглушают ультразвуком, пишет Варвара. Представляешь? Я и не знал. Пойдем дальше. Так, ну что, что у нас с тобой осталось? У нас есть еще школьники-наркоманы и студенты-наркоманы. Почему? Потому что Минздрав станет якобы... По-моему, это говорили уже раз 100-500, но вот они
все
опять говорили.
Все никак собраться не могут,
опять,
значит,
опять,
проговаривают,
да,
ну, тогда, и проговаривают.
А может быть, мы в этот раз все-таки проверим школьников-студентов на наркотики? Вот они говорят, надо
что
бы...
Что у тебя голосование в твоем
проверить.
Телеграм-канале?
Спасибо. А как он называется, кстати, Настя?
Он Гудошников называется.
Да, Гудошников, Гудошников. Скажите, как его зовут? Да, 69, да, 31, нет.
Хотят смотреть.
69 хотят, да, чтобы школьников и студентов
интересно.
Проверяли на наркотики.
Да.
Да это не то, что интересно. Я так понимаю, что это родители, которые переживают за своих детей и хотят, если что, быстро принять какие-то меры, вероятно. Хотя можно ли принять какие-то меры, когда уже, ну, все. Ну, или бывают такие степени зависимости, когда ты еще можешь, скажем, врубиться в это и...
Как родители.
Ну, как родители, и поломать этот момент. Здесь бы, конечно, наркологов послушать по-хорошему. У нас, может быть, и есть наркологи. Да, здрасте, это я, это Брюн. Нет, вряд ли. Хотя, может, и позвонит. 7373948. Наркологов бы послушать. Послушать бы тех, кто работал в реабилитационных центрах разных, да. Работает вообще с такими людьми, не дай бог, детьми. Ну, такое происходит тоже. Насколько это все эффективно? Давайте, вот у меня один вопрос. Один вопрос. Один. Насколько эффективно? Вот один. А?
Насколько эффективна проверка или насколько эффективна дальнейшая борьба?
Насколько эффективна проверка? Насколько эффективна? Что она реально что-то даст или она ничего вообще не даст, кроме того, что мы будем знать, что вот этот там мальчик или девочка, у них беда, все в семье, они там наркоманы. То есть, что-нибудь нам... Нет, серьезно. Это что-то дает...
Оля,
это...
ты наркоман, ты хоть это понимаешь.
Да, 7373948.
Разговор, будем, я себе представляю.
Мы будем уже знать,
иди,
Настя,
отсюда, что... наркоман,
да,
не хочу тебя смотреть.
Что-то бабушка на лавочке права. Понимаешь, когда...
Да уже нет никаких бабушек на лавочках.
Уже нет, уже давно. Эх, были времена. Алло, здравствуйте.
Добрейшего вам утра.
Да, пожалуйста.
Вот, интересную тему очень затронули. Я, честно говоря, сторонник этого.
Проверять.
Объясню, почему сторонник проверять. Потому что сам являюсь бывшим. Хотя, знаете, как говорится, бывших не бывают. Есть состояние ремиссии. То есть до определенного периода. У меня вот, ну, лет, а закончил я всем этим заниматься в 24, а начал условно в 16. То есть как раз вот этот вот период студенчества, вот, блин, если бы родители чуть-чуть больше внимания уделяли, просто район такой был интересный, учителя.
Учителя.
Не было вот этого вот провального периода в жизни. Либо там один раз, например, в семестр сдавал бы баночку где-нибудь
то
там
в институте. Да, то, может быть, и не стали бы даже и пробовать, правильно? Потому что знали бы, что эти проверки будут. Да, а как вам удалось вот все-таки от этого всего уйти? Вот мне интересно.
Семья.
Семья. Вы нашли женщину, встретили какую-то, там, полюбили ее, и вы решили рожать детей, и вы вот на этом фоне всем, да?
С третьего раза, да, с третьего раза все-таки нашел.
Да? Слушайте, а, ну, у вас была какая-то очень, ну, скажем, там же бывают разные всякие вещества, это какие-то самые ужасные были варианты, или ну, такие, я, скажем, на самом...
Начинается все...
Только не называйте их название.
Конечно, конечно, конечно. Угу. Начинается все с того, что Боб Марли... Вот, а дальше как Курт Кобейн.
Даже
вот,
так было?
Условно вот так вот, да.
И даже с этого да, можно, и с этого, от этого можно избавиться как-то?
Ну, я вам так скажу, вот то, что говорят физическое, не физические там какие-то позывы к тому, чтобы снова. Самое сильное все, что есть, это моральный и круг общения. Если в своем кругу общения все просто вот люди, все люди вот занимаются этим, то нужно поступить так, как поступил и я, и в славном 2011 году перебраться в город Москва, подальше из своей глубинки, вот, то есть убрать Магомеда от горы, как говорится, и вроде бы все нормально. А ну, вот сейчас, бог, оглядываясь назад и смотрю вот из всего круга, вот представьте, у нас круг общения был 15, 15 парней, нас живых осталось 4.
Ужас.
Все остальные вот, вот по этой вот теме вот там, вот там. Молодые, причем в возрасте там 25, 23, 22 года. Поэтому это очень страшно, эта проблема действительно есть. И надо с ней бороться. И я считаю, что в университетах, и особенно вот, скажем так, в среднеспециальных учебных заведениях, где, знаете, ну, доход у родителей не такой, как, скажем, где-то в МГУ, как ребята, которые учатся, вот, семейный.
Ну,
вот там,
разные,
это нужно посильнее контролировать.
Я понял, спасибо большое. Ну, Настя, вот я задумался. А вот, допустим, если бы не было никаких проверок на дороге, пьян ты или трезвый за рулем, позволил бы я себе когда-нибудь проехаться пьяным? Я вот сам задаю вопрос и отвечаю на него.
Ты, наверное, нет. Ты же такой тревожный,
беспокоящийся. Я хотел сказать да.
Человек.
Ну, я просто законопослушный.
Предупредительный, который там не хочет.
Не-не-не, Настя, подожди, я законопослушный. В этом смысле мне полезны законы. Я про себя говорю. То есть я люблю играть по правилам, мне нравятся законы и все такое. То есть, а вот мы сегодня говорили с тобой о неком выведении там ответственности из КУАП за проституцию. Вот я думаю, а если бы у нас в стране была легализована проституция, мог бы какой-нибудь наш слушатель встретить меня где-нибудь в борделе, где бы сказал: «О, привет!» Там, да? Но не в смысле я бы там работал, а в смысле я бы там был посетителем. И вот я сам себе задают вопрос и думаю, что, наверное, если бы это было легализовано, наверное, да, меня бы там, наверное, встретили. Да, да. Наверное, если бы никто не проверял на дороге и не наказывал за то, что люди ездят пьяными, наверное, бы я проехался пьяным за рулем. А почему нет? А, наверное, если бы у нас было что-то легализованное из того, что не легализовано, наверное, я бы тоже купил. А что? Ну, ну, можно же. А ты?
Я не знаю. Меня в этом смысле...
Спасибо законам Российской Федерации за то, что заставляют меня быть лучше. Кланяюсь сейчас в землю,
серьезно.
А чего?
Нет.
Если ну,
то есть это как бы внутреннее.
Давай я даже тебе задам вопрос такой.
Ощущение.
А вот смотри, а если бы завтра сказали, все, значит, анархия, война всех против всех.
Я бы просто еще жестче, ты что, стала бы вот стан трезвенников прочих. Я и сейчас-то, в принципе...
Я прям сразу за оружие. Прямо сразу. Прям сразу за оружие. Я прям сразу за оружие, прям сел там отстреливаться, прям пам-пам-пам. Ах, это ты включал шансон! Ну, понимаешь, да? Ну, мне так кажется, а на самом деле, конечно, наверное, нет.
Наверное, нет.
Скорее всего, да. Это я сейчас тут приукрашиваю.
Это внутреннее... Да. Но это очень сложно сказать, когда эта внутренняя вещь ломается или не ломается. Мне кажется, это как раз происходит в подростковом возрасте.
Дмитрий Алекс говорит, бордель, да, пьяным ездить нет, можно убить человека. Можно убить человека, но...
да, можно убить человека, но вы ведь трезво можете его убить, понимаете, да? То есть мне вот законы полезны. Я все-таки считаю, вот я сейчас думаю, просто вот основной какой посыл, полезны ли мне законы и ограничения? Вот если меня взять, да. Вот я... Слушай, а можно я вас спрошу? А вот те ограничения и законы, которые есть в нашей стране, вот по разным сферам абсолютно, ограничения, которые заставляют вас быть духовными, скрепными, хорошими ребятами, потому что вы знаете, что если вы не будете такими, то вас посадят в тюрьму, убьют, не знаю, вы кого-то убьете. То есть вам законы в целом ограничительные помогают быть хорошими. 134-21-35, да. Нет, 134-21-36, вы там вот по какой-то своей внутренней вот специфике сами такие люди. Вот как Настя Аношко, хороший человек, просто вот good girl.
Нет, зачем что губить свою жизнь? Ну, то
слушай, губить.
В смысле, так классно.
Да я же дурак, я не понимаю, где я ее гублю и где нет. Мне как государство мне говорит, это можно. Я думаю, ну раз можно, значит можно. Соответственно, государство мне говорит, курить сигареты можешь, это опасно для здоровья. Ну можешь. Я говорю, окей, поджег, пошел курить, правильно? Мне говорит государство, так, теперь можно вот это. А, ну там люди же подумали за меня, я же что, а что, я сам буду. 134-21-35, вас законы ограничительные, вообще-то, делают лучше. 134-21-35. 134-21-36, нет, вас законы ограничительные лучше не делают.
Новость.
Это 134-21-36.
Сотрудники транспортной...
По чесноку проголосуйте, мне интересно.
Сотрудники транспортной полиции задержали женщину с килограммом героина в Москве. Вот только что,
буквально. Что, сотрудница посольства,
10:46. Знаешь, где? Новогиреево. Во вторник сообщили, что вот оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники, 41-летняя жительница Брянска, в дамской сумке у нее был обнаружен полимерный сверток с порошкообразным веществом белого цвета.
Я уверен, что ты был бы алкашом, если бы не было закона о наказании нахождения за рулем в пьяном виде, пишет Эл. Ну, алкашом вряд ли, у меня реакция на алкоголь такая, знаете, я сплю просто с него. Вот. Что знаешь, Настя?
Как говори. Называется по-научному героин? Я в первый раз в жизни сейчас прочитала.
Я забыл.
Диацелиломорфин.
Диацелиломорфин?
Да.
А знаешь, какой диэтиламид лизергиновой кислоты?
Нет, что это?
А, вот потом расскажите. 49% радиослушателей говорят, что их законы делают лучше, запретительные.
Да что же вы за холопы?
Нет, 51%, ну прости, 51% говорят, что они сами по себе хорошие ребята. 49% говорят, делают
ужасно.
Лучше.
Бейте
Настя,
нас,
да
бейте.
Ты не думай об этом.
Держите
ты думай
нас.
О другом.
Да.
Что половина. Давай мы скажем, что это 50-50, а не 49-51.
Чувствует в себе червоточину.
Значит, половина держится только благодаря закону. А теперь, Настя, скажи мне, пожалуйста, ты хочешь, чтобы мы, вот эти 50%, которые держатся только благодаря закону...
Пошли в разнос?
Да.
Ну, тут хочется сказать ты про хочешь, естественный отбор.
Ты хочешь этого? Да? Ты хочешь этого так вот?
Ну, не все равно.
Настя.
Абсолютно.
Ты понимаешь.
Ради бога.
Нет.
Вперед.
Ты понимаешь, что будет, когда не будет законов ограничивающих. Нет, Настя.
Как отучить девушку курить сигареты? Валентин спрашивает. Вопрос от Валентина. Как отучить?
Очень легко, очень легко.
Как?
Очень.
Никак. Встаешь и уходишь.
Еще другую просто берешься. Ну, правильно, да. Ты правильно сказал. Вот так вот ты отучаешь. Берешь другую, которая сразу не курит.
Но это не отвечает на вопрос отучить. Все продолжат заниматься тем, чем занимались.
Пока не умрут. А когда умрут, перестанут заниматься всем тем, чем занимались. Поэтому, если вы готовы ждать до такого момента, то ждите, наверное.
Про естественный отбор прям с языка сняли, Русланыч пишет.
Анастейжа, скажи мне.
А жену?
Ты понимаешь теперь, насколько полезны запретительные законы?
Я не хочу это признавать.
Ты не хочешь?
Понимать.
Но ты понимаешь,
нет,
что
потому,
мы...
Я за либерализм,
мы,
да,
помните. Вы за либерализм. Ну, пойми, мы 50 других процентов, которые только благодаря тому, что существуют ограничительные меры, и нам надели наручники.
Вы
на
руку, еще живы благодаря
мы,
этому.
Вы живы благодаря этому, не мы, Настя, потому что мы тут же пьяными за рулем поедем в бордель, собьем всех ваших детей, тебя, мы начнем стрелять из автомата.
А мы
бегать.
В отнорочек в метро.
В отнорочек в метро. Мы в метро будем толкать людей, понимаешь?
Ты заметил, какие выстроили конструкции перед станциями метро и переходами?
Ты понимаешь, 50%, это страшно.
Ужасно.
Я думал, что будет 10.
Я тоже.
Я думал, 5 может быть таких.
Если честно, мне стало неприятно.
Нет, половина сидит и...
Это была шутка. Просто юмористически настроенные граждане.
Да нет. Да я тебе говорю, они честные, они не будут меня обманывать. Зачем меня обманывать?
Дмитрий Алексеевич подсказывает горчицей мазать. Это знаешь, когда от сиськи отучают ребеночка, сиську горчицей намазываешь, он так пи-пи-пи и не хочет больше.
Понимаешь?
Да, Леша.
Не, я в ужасе просто потому, что я не думал, что так много таких же людей, как и я. Это страшное дело, потому что, ребята, конечно, вы будете всем всегда недовольны, конечно. Пиши, какой вулкан эмоций они всегда держат внутри.
Но им это... только разреши, только скажи. Давай! Воу! Прям фонтан, понимаешь? Какая легализация чего? Нет, ничего нельзя легализовать. Нет, все, я теперь... Да, я думал, что просто сгноятся 5%, типа меня.
Не, можно сразу 5% отправиться в колонию общего режима, там точно совершенно ничего этого нельзя.
Но мы любим свободу.
Ну, это умозрительное понятие.
Мы любим свободу передвижения.
Внутренним взором можно объять все необъятное, и все. И там вас будут кормить.
Не, ну ты, здрасте.
И заправлять вам кроватку.
Ну, вот Лао Цзи зашел все-таки к нам на эфир. Внутренним взором объять необъятное, делай не делай, сиди на месте, идя там. Ну, что такое? Иди, сидя на месте. Весь мир можно посмотреть, не вставая с дивана. Это не совсем так. Важен этап ограничения, после которого наступает осознанность, пишет Николай Любер. Ну, осознанность наступает, я думаю, все-таки уже когда... Нет, когда тестостерон пропадает, вот тогда у мужчины возникает осознанность. А до этого какая может быть осознанность в мужчине вообще? Я не понимаю.
Ой, ну все, минуточка сексизма.
Разве нет?
Секундочка.
Включи сексизма, ну правда же.
Что ты,
у нас же все время, чтобы вас как-то впечатлять, мы вынуждены все время убивать
Ладно.
Себя, понимаешь?
Мужчины такие разные, все.
Будь ты. Ладно, дальше, значит, новости. После этого Сергей Рыбка в программе «Хороший вопрос». Будет что-то делать интересное, естественно. А мы прощаемся с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.